Дальше ваш вопрос. Сзади вот девушка, красненьком. Кто у нас микрофон носит?
Очень рада встрече с вами.
Взаимно.
Игорь Ильич, у меня такой вопрос. У меня ребеночек девочка, 9 лет. Мы обследовали в Красноярске, потому что не нашли, но проблемы не проходят.
Какая проблема? Какая проблема?
Ночное удержание мочи.
Ну, то вот сегодняшняя лекция. Видите, не зря же эту тему поднял. У всех почти эта проблема есть. Это называется напряжение в организме. Напряжение. Она напряжена. Напряжение идет из слабого контакта с землей. На каком этаже вы живете? Ну, еще нормально. На пятом еще куда ни шло. То есть, она напряжена, поэтому она не может расслабиться, поэтому и нурез. Это срабатывает ночью в виде вот сокращения мочевого пузыря. Тоже я могу спокойно семенами вылечить, это без проблем. Но я вам дам советы, вот в частности в этой ситуации надо вечером в теплой воде где-то минут 35 ребенка держать перед сном. Хотя бы 3 раза в неделю в ванне. Не под душем, а в ванне. А? Она сидит там, играется там, а или 9 лет, ну просто она в ванне лежит там 35 минут, 3 раза в неделю. Для расслабления. И вечером перед сном надо ее вот по влажному телу обмазывать топленым сливочным маслом. Все тело обмазывать. Ну, после ванны, да, или если не в ванне, то просто ее намочить тело немножко, и капельки растереть, чтобы мало масла было, нужно намочить его и растирать. Об этом методике я тоже буду вам говорить. Стараться больше овощей ей давать, овощей и молочной пищи. Меньше зерна, зерно напрягает. Тонизирует зерновая пища. Чего сложно?
С овощами она не очень.
Не любит, да?
Нет.
Молочную пищу любит?
Молочную пищу.
Ну вот надо больше свежее молоко ей давать, сливки, масло сливочное. Йогурт тоже напрягает. Ряженка хорошо, сметана. Эти продукты давать, чтобы они расслабляли. Особенно перед сном важно горячее молоко давать с медом. Оно будет расслаблять ее, сон будет улучшаться. Она не мерзнет, когда спит? Или жарко, или тепло на ночь? Раскрывать, значит жарко. Угу. Знаете, что сделаете? Вы ее накрываете более тонким одеялом и на голову шапочку одеваете. У нее голова перенапрягается, а тело перегревается. И еще вот эта проблема тоже есть. Ну, такую вязаную тоненькую шапочку, не сильно большую. Легкую, чтобы ей удобно было спать, чтобы она не чувствовала. Ну, ваш вопрос.
Регина, добрый вечер. Я хотела вам сказать огромное спасибо. Ровно год назад я была на ваших лекциях. Меня посчастливило задать свой вопрос.
Ну это интересно, что получилось? Вот давайте проанализируем честно, что вот я вам отдал ответ и как это все дальше. Ты уже беременна? Все, порядок.
Спасибо вам огромное.
Отлично. Успехов вам.
Спасибо.
Рожать будете, спокойно себя ведите, не напрягайтесь. Да, женщина спокойно рожает, ну как верит, что все будет хорошо, все идет как надо. Не пугайтесь ничего. Спокойно рожать.
Ну, я настроена очень позитивно, не очень.
И рожать лучше в роддоме. Никаких домашних родов. Это очень опасно. Почему? Я вам расскажу почему. У нас, допустим, в моей команде работает больше 100 человек, у нас много семей, там пошла волна вот этих вот домашних родов. Я никогда не советовал своим помощникам, потому что роды могут по-разному пойти, и не всегда акушерки способны спасти ситуацию. Из моей команды 3 человек пострадали, то есть одна женщина, мне отказали почки после того, как ее привезли уже в роддом, из-за того, что пошли роды не так. В втором случае пострадал ребенок, и до сих пор мы пытаемся ситуацию исправить. Хотя, если бы это было в роддоме, был бы намного лучше результат. И третий случай тоже ребенок пострадал. Потом я поднял статистику и узнал, что это искусственное раздувание идет. Вот эта идея, что домашние роды — это супер-пупер. По статистике, в 2 раза больше смертей при домашних родах происходит, чем когда женщины рожают в роддоме. По факту домашние роды для женщин означают просто комфортная ситуация. То есть они это делают ради себя, а не ради ребенка. Но часто бывает и так, что страдает и сама женщина. То есть у меня есть знакомые, которые вообще погибли оба, и ребенок, и мать. А если бы они рожали, если бы роды проходили в роддоме, этого бы не произошло. Если вы боитесь грубого отношения к себе, тогда есть роддома, где платно относятся гораздо лучше. Поэтому надо найти такой роддом, где будут по-доброму вам с вами себя вести и там рожать, если вы боитесь обычной обстановки медицинской. Даже есть такие роддома, где пускают вашу акушерку. Ну, то есть разрешают со своей акушеркой, она просто наблюдает за всем, там стоит, просто как вот гарант, что все будет хорошо. Ну, то есть просто имейте в виду, что вот эта увлеченность домашними родами, в которой сейчас женщины находятся многие, и несмотря на мои слова, они все равно упрямо идут своим путем, потом плачут горючими слезами. Настолько дикое у них желание делать вот именно так, рожать дома, настолько дикое желание, что даже старшего они не слушают. То есть я у многих наставником являюсь, и они даже меня не слушают, все равно делают по-своему, потом рвут волосы у себя на голове. Потому что там решают все минуты. Вот если не так все пошло, акушерка не может со многими вещами ничего сделать. Например, если остановилась родовая деятельность, какая бы она опытная ни была, она не может дать гарантии, что она ее возобновит. А там уже все решают буквально минуты, понимаете? Вот дальше второй вариант. Ребенок, допустим, лежал нормально, и вдруг лег ненормально. Вы ничего с этим не сделаете. А роды начинаются. И это очень опасно. Есть такие положения ребенка, в которых вообще нельзя рожать. Только кесарево сечение спасет. И это надо делать очень быстро, потому что если чуть помедлил, там уже даже и оно не спасет. Поэтому вот так вот, мои хорошие. И поэтому в древней культуре раньше много было детских смертей при родах. То есть это было нормально, что там из 8 детей, допустим, рожали, там 2 погибло при родах. Понимаете? Потому что роды сами по себе, они приводят иногда к гибели детей. А сейчас в основном всех спасают, стараются спасать детей. Часто люди, не понимая ситуацию, обвиняют врачей, что они слишком часто делают кесарево сечение. Это не проблема не врачей, это проблема людей, потому что люди живут неправильно, женщины все ослабленные, роды нормально не протекают, и поэтому опасностей становится все больше и больше рожать. Становится все опаснее и опаснее. Поэтому единственный вариант – это роддом. Поднимите руку, кто со мной не согласен. Может быть, вам повезло, что вы родили нормально один раз, но не факт, что то же самое будет во второй. У меня есть одна знакомая, она родила дома первый раз. А во второй раз муж ее подошел ко мне, как к старшему, говорит: «Олег Геннадьевич, я понимаю, что вы настроены как бы на то, чтобы в роддоме, но мы хотим дома родить, потому что у нас уже один раз получилось». Я ему рассказал, что будет конкретно с женой, когда он будет рожать дома. Что эти роды будут не такие безопасные, потому что астрологический период у них другой. Он подумал, почесал репу, походил и повез жену в роддом. И то, что я сказал, то и случилось. И он потом приехал ко мне и сильно поблагодарил. Потому что он реально увидел, как это все происходило. Опасность была очень большая. Но вы можете проверить на своей жизни все это. Я еще раз повторяю, одна моя хорошая знакомая проверила на своей жизни. Ребенок травмирован сейчас, и всю жизнь она будет с ним теперь цацкаться и страдать. И вспоминать свое самоволие. Понимаете? Не берите на себя больше, чем унесете. Я вам это говорю как человек, который знает, что делает, что говорит, потому что я тоже, у меня тоже жена рожала дома. И я больше того сам участвовал в принятии родов. И после этого я понял, что это была серьезной ошибкой в моей жизни. И больше никогда не собираюсь ее повторять. Вот сзади вот там, вы, да? Угу. Садитесь.
У меня вопрос по поводу ребенка, которому уже скоро 17 лет.
Садитесь.
Я не могу понять его предназначение, вообще, куда его направлять, поскольку у нас осталось, как у родителей, очень мало времени, когда мы можем серьезно еще поговорить.
Вот понимаете, мальчик развивается таким образом. Сначала не надо его никуда направлять. Нужно отдать ему подвижную спортивную секцию, где будет тренироваться его воля. Он тренировался в подвижной секции?
Да, он занимался каратэ, он занимался плаванием.
Все замечательно. Значит, тогда, если это произошло, значит, он первую стадию развития мужчины прошел и перешел на вторую. На второй стадии мужчина всегда чем-то увлечен. На первой он как ватрушка, ему ничего не интересно, кроме компьютерных игр. На второй стадии он увлечен. Какие у него увлечения?
Ой, похоже, он сейчас появился в первой стадии в ватрушке.
А когда он был в секции, когда он был?
Он до 12 лет занимался спортом. Потом он переболел менингитом, и после этого серьезно спортом уже не занимался.
Все, значит, сейчас спорт отдавать. В какие-то секции отдать, и он растормозится, и сам поймет, куда ему поступать. Пускай вы потеряете год, но зато вы человеку дадите возможность развиваться нормально. Мужчине невозможно сказать, куда ему поступать. Он сам должен решить. И он это может решить, если ему что-то нравится. А ему может нравиться, если у него воля включена. А воля у мужчины включается только через движение. Вот у женщины воля включается через искусство, через любовь. Поэтому девочек надо отдавать в творческие какие-то кружки, где рисование, пение, танцы, ля-ля-тру-ля-ля. И тогда женщина, она включается, раскрывается как личность и развивается хорошо. А мальчику нужны какие-то волевые секции, где бы движение волевое было. Там он раскрывается. Иногда мальчику шахматы подходят, то есть борьба интеллектов. Ну, бывают и такие мальчики. Но в основном нужна именно спортивная, двигательная активность.
А может, он по сути является старшим, я не могу понять. Вы бы не могли свое видение?
Ну, просто будет работать, зарабатывать себе на жизнь трудом своим.
Правильно я понимаю, что этот человек именно работник. Он не управляет, он не лидер, он не надо.
Нет, ожидать. Нет, не надо, да, не надо ожидать. Но он может очень хорошо работать и очень успешно. Трудолюбивый человек может быть. Но его надо раскрыть, мальчика, надо раскрыть его. Сделать его сильным, волевым, чтобы он вспомнил волю, как он побеждал судьбу. Вы его сломали, то есть испугались болезни, сломался человек из-за болезни, и все, и попал в аут. Надо его опять оттуда вытаскивать, из аута. Это касается всех людей. Часто человек после болезни, особенно когда его пугают врачи, напугали, человек падает в аут. Колени больные, все, бегать нельзя. Допустим, там простываешь, на свежий воздух ходить нельзя. Допустим, перегрелся где-нибудь там, на солнце бывать нельзя. Все, нельзя, значит, ты уже не получаешь природы. Не получаешь природы, значит, загибаешься. Я вам расскажу про себя в этой связи сегодня на лекции. Вы узнаете, как правильно все-таки жить. Мне кажется, что уже пора лекцию начинать. Более-менее мы собрались. Все остальные будут подтягиваться. Я рад вас всех видеть. Ваши аплодисменты мне нужны, потому что этот тур, который я сейчас делаю, он очень тяжелый. И как бы хочется, чтобы оценили этот подвиг. Потому что я там уже налетал больше 10 тысяч километров. Вот. За 2 недели. Поэтому... Так, мы с вами сейчас будем беседовать о том, что, скорее всего, вы уже все знаете. Потому что в каждой лекции об этом говорю. Думаю, что большинство из вас пришли просто со мной повидаться, что все лекции можно найти в интернет. Кто из вас... Спасибо. Кто из вас никогда не слушал мои лекции, поднимите руку. Видите, всего несколько человек. Кто из вас слушал лекции, но со мной не встречался, поднимите. Ну, такие большинство, видите. А кто встречался и соскучился, поэтому, видите. В основном вот такая аудитория у нас. Но, тем не менее, я буду все равно вам рассказывать то, что вы уже слышали, потому что знание, согласно ведам, оно углубляется постепенно в сознание. Кажется, человек, что он это уже узнает уже. Но знание, оно имеет 3 стадии развития. Первая стадия, человеку, ну, что-то человека заинтересовало. Но глубокого восприятия знания у него нет. Он просто говорит, я это уже слышал, я это знаю, он говорит. Но он на самом деле не знает. Потому что знаю означает, имею сильное желание и способность это сделать. На второй стадии человек настолько знает, что он уже хочет это сделать, но не может, потому что знание еще не углубилось. И на третьей стадии он не только хочет это делать, а еще и может. Понимаете, допустим, когда человек влюбляется, у него сразу на третью стадию знание уходит. И он 100% пойдет на свидание. То есть никто его не помешает ему пойти на свидание, он сразу пойдет по-любому. Но если человек вдруг так влюбился, что не на третью стадию не вышло, он скажет, у меня что-то времени нет на свидание. Но если он глубоко влюбился, он найдет время на свидание по-любому. Так часто люди говорят, у меня этим нет времени заниматься. Я очень занятый человек. Но если вы сильно знаете, что это надо, тогда у вас найдется время, однозначно. Потому что время на фильмы же интересные находится. И на обжорство по вечерам. То есть на то, что человеку хочется делать, всегда время находится. Почему? Потому что он в это верит, ему нравится это делать. Реализованное знание означает, что человеку нравится это делать. Но реализованное знание получает человек разными способами. То есть самый первый способ, очень важный, это повтор. Нужно повторять. Потому что, допустим, у тебя есть на первом слое знания. Некоторые думают, да я уже знаю, что я пойду на эту лекцию, вон все лекции в интернет скачал. Я могу чувствовать примерно, сколько в городе слушают людей мои лекции. Где-то вот сейчас, вот прямо интенсивно слушают в этом городе мои лекции больше 2000 человек. Из них всего 300-400 пришли на лекцию. Почему? Потому что остальные говорят, да что, как бы на лекцию ходить, я могу и в интернете послушать. И времени. Вот. Я не против, и так нормально. Но те, кто пришли, они перескочат на следующую стадию. Почему? Потому что, когда идет прямой контакт, все зависит от силы воздействия. Прямой контакт дает сильное воздействие. И человек, который, допустим, просто знает, что это надо делать, но у него даже нет вдохновения, перейдет на стадию, что я хочу это делать, но некогда. А тот, который уже знает, что я хочу, но некогда, он перейдет на стадию делать. Это все зависит от глубины восприятия ситуации. Но думаю, что вы не потеряете зря время, потому что в основном темы вот эти здоровья, правильного образа жизни я даю вскользь на лекциях. А вот чисто вот такие семинары, как сейчас, они достаточно редкие. И тем более, что у меня опыт копится по этим вопросам, и что-то новенькое тоже, может быть, вы узнаете и увидите. Самым первым стоит вопрос, как быть здоровым в мегаполисе? Ответ такой, если вы в здоровье не будете вкладывать свои силы и не будете изучать этот вопрос, то вы не сможете быть здоровым в мегаполисе. Это невозможно просто. Почему? Потому что основная причина, почему мы нездоровые, это не то, что нам везет или не везет, как некоторые говорят, ну, человека просто по природе, генетически он здоровый. Это факт, что есть люди, у которых больше склонности быть здоровым, а есть люди, у которых меньше склонности быть здоровым. Но если, допустим, перекрыть кислород человеку, то один помрет через 10 минут, другой через 7. Но все равно помрет, понимаете? То есть тот, кто через 10, у него генетически больше здоровья, но он все равно помрет без кислорода. Вот точно так же надо понять, что у человека есть кислород, или вот которым мы дышим, просто кислород. И часто люди начинают на это вот говорить, что воздух загрязнен, поэтому мы плохо живем. То есть грязный воздух, экология плохая, поэтому мы плохо живем. Вот 10% для вас в вашем городе это плохая экология, и 90% это то, что вы не знаете, как правильно жить. Вот если эти 90% будет делать, 10 даже не заметите. Еще и по той причине, что организм так устроен, что он выводит все ненужное, если у него на это есть силы. Организм не тупой, понимаете, человеческий. Он очень интеллектуальный. Он знает, что и как выводить. И я вам это докажу на примере своей жизни сегодня. Я вам расскажу, как я это делал и что получилось. Итак, давайте будем изучать. Первое, что вы должны понять, это то, что у нас есть определенная батарейка внутри. Эта батарейка, она в основном всех разряжена. То есть батарейка энергии. То есть вы, допустим, мы когда кушаем, получаем химические вещества внутрь. Это нормально, с этим у нас нет проблем. То есть никто не голодает в основном. Вот. Но у нас есть еще другая потребность в организме. Человеческий организм, он не только нуждается в белках, жирах, углеводах, понимаете? Эта потребность у него всего 40%, понимаете? А 60% у человека потребность в факторах природы. Это солнце, вода, свежий воздух, земля и просто пространство, жизненное пространство. Вот часто человек живет в квартире просто, он говорит, я хочу просто выйти на улицу, мне хочется посмотреть на небо. Понимаете, это очень важно знать, что вот это же пространство, оно тоже дает человеку силу жить. Большое пространство. Огонь, то есть солнце, вода, земля, все это питает наши батарейки. Но не просто так. Понимаете, так как мы вареные, то есть мы очень мало двигаемся, поэтому наши батарейки просто с помощью пребывания на свежем воздухе не заряжаются. Есть еще другая причина, почему это так. Потому что мы очень заморочены на своем. Для того, чтобы заряжалось организм от солнца, от воздуха, человек должен любить природу. Любить означает обращать на нее внимание. То есть, если он, допустим, находится на природе, он должен чувствовать, что солнце есть, радоваться солнцу. Радость означает получение. Вот ты радуешься солнцу, получаешь солнце. Радуешься воде, получаешь воду. Радуешься деревьям, получаешь их энергию. Заряжаешься. Когда человек заряженный, вот эти 60% мы зарядили, то что это означает? Это означает, у человека сразу же восстанавливается здоровье начинает. То есть он восстанавливается, как здоровье у него улучшается. Дальше у него улучшается настроение. Настроение. Нет депрессии, улучшается сон, улучшается пищеварение, улучшается мышление. То есть он становится нормальным, активным человеком. Но большинство людей сейчас в обществе, они быстро устают, у них нарушен сон, они очень нервные, то есть они депрессивные. Депрессия сама означает сниженная энергетика у человека, незаряженные батарейки. И вы скажете, да, Олег Геннадьевич, причина этому стресс. Нет, вы ошибаетесь. Стресс является сам, стресс сам возникает из-за того, что нам не хватает сил что-то сделать. Вот, допустим, вы что-то делаете, а сил не хватает. Возникает стресс, правда? Я, допустим, что-то поднимаю, не могу поднять. И начинаю нервничать. Я раньше поднимал, а сейчас не могу. Стресс сразу. Ну, то есть стресс возникает от того, что не хватает сил. Но когда у человека есть на все силы, не будет стресса. Таким образом, видите, проблема заключается в том, что мы даже и не знаем о существовании этих батареек. Если бы мы знали, мы бы каждый день старались быть на свежем воздухе. Мы не знаем, как, насколько это важно человеку быть на свежем воздухе, насколько ему важно, и еще даже не знаем как. Допустим, один мужчина ко мне подошел, вот, Олег Геннадьевич, вы говорите бегать. А я вот постоянно в футбол бегаю, и у меня травмирован весь организм. Но вы неправильно бегаете, понимаете? Вы бегаете в напряжении, в стрессе. Вы хотите выиграть, а надо бегать спокойно, радостно, легко. Это совсем другой бег. Или вы скажете, Олег Геннадьевич, я двигаюсь постоянно. Вы говорите, у меня гипонинамия. Да я на работе постоянно двигаюсь. Это не то движение. Итак, давайте изучать, как двигаться, что делать, как развиваются болезни у человека. Прежде всего, вы должны знать, что вот все здоровье, вот наш организм весь управляется психикой, психическими функциями. Вот весь организм человека, он зависит от психических функций. То есть психические функции, внутри психических функций движется вот эта энергия, которая нужна печени, сердцу, почкам. Без этой энергии эти органы не работают нормально. Вы скажете, что-то вы придумываете, Олег Геннадьевич, сердцу, почкам, печени нужен кислород, нужен нервная система нужна, нужны химические вещества, все, больше ничего не надо. Что-то вы придумали, какая энергия. Сейчас объясню. Вот смотрите, как вы думаете, вот вы прогулялись на свежем воздухе, да, пришли домой, сели, говорите, ой, мне что-то так хорошо. Это что, только вот иллюзия? Это в уме только, вот ваша идея, то есть это что-то такое умозрительное? Или это хорошо касается всех органов, всех систем? Как вы думаете? Вот я прогулялась, у меня сердце перестало болеть. Почему? Потому что оно наполнилось силой. Или у вас улучшилось настроение после... Вы, допустим, в отпуск ездили, говорите, вот у меня, я в отпуск ездил, у меня наладились отношения с мужем. Почему? Потому что вы просто там напитались факторами природы. Солнце, море. Вам легче стало жить. Вы что думаете, это органы не получают этого, им это не надо? Если вы вот чувствуете, что вам это надо, органам это не надо, да? Тоже надо. Хорошо, другой пример. Вот, допустим, вот допустим, вы берете яблоко, да? Хотите купить яблоки. Как вы их смотрите? Вы смотрите, упругие они или нет, да? Если они такие немножко сморченные, такие, да? Вы их берете, они мягкие такие. Не покупаете, правда? Вам нужны упругие такие, крепенькие, да? А? Какие? Это другое совсем. Вы говорите про химические и нехимические, да? Я говорю, вот яблоки есть уже такие, они какие-то такие, вот как у старых людей морщинки, они такие сморченные уже. Вы же не берете сморченные? Нет. Сморченные такие или мягкие, вот они уже такие. Нет сил в таком яблоке, да? Вот. Согласны все, да? Так вот, знаете, что вот когда у яблочка, оно упругое такое, крепенькое такое. Это психическая энергия. Вы если возьмете, допустим, яблоко свежее, съедите, или сок, выжите, выпейте сок. Разница будет колоссальная. Яблоко даст больше сил, чем сок яблочный. Вот эта вот энергия, которая в упругом яблоке находится, называется прана, или психическая энергия. Допустим, вы когда ребеночек маленький, берете его за щечку. Ну, да какой же ночи. Вот он такой, такая крепенькая щечка. Это называется прана. Это то же самое. У ребенка мучка крепенькая довольно. Много праны. Почему? Потому что ребенок маленький, он всасывает энергию природы естественным образом. И заметьте, маленькие дети, они орут постоянно, хотят на улицу. Попробуйте ребенка на улицу не взять, он с ума сойдет. Будет просто в этих стенах у вас там орать, биться головой об стену, понимаете? Ему нужно на улицу. Собаки тоже. Они плачут, хотят, скулят, хотят на улицу. И поэтому человек благословлен, когда у него дома есть маленький ребенок или собака. Он тоже гуляет с ними. И его щечки, он не замечает, тоже становятся более упругими, понимаете? Потому что они наполняются праной. Но так как мы привыкли уже к консервной банке, понимаете? Мы килька в томатном соусе, понимаете? Мы привыкли уже к консервной банке, поэтому как бы... Что дома, что воля, что неволя, все одно. Понимаете, что дома, что не дома, все одно. То есть мы не понимаем, мы уже как бы привыкли просто. И потом удивляемся, почему у нас что-то, мы стареем быстрее, почему загибаемся, почему прямой кишке не сидится внутри, что и надо делать снаружи, что она там вылазит, зачем. Вот. Есть причина на то, понимаете? Итак, слушайте меня внимательно. Я вам сейчас буду раскрывать глубокое древнее знание простым языком. И когда вы его узнаете, послушаете, вам все станет понятно. Вот в этом психическом теле и физическом теле действует энергия времени. Что такое энергия времени? Это сила, которая испытывает нас. И она старит. Физическое и психическое тело старит время. Но энергия природы, она омолаживает организм, дает им возможность жить. Энергия природы – это божественная сила, дающая жизнь и здоровье. Земля, вода, солнце – все это дает жизнь. Вы знаете, что растение хуже растет дома, чем на солнце, на природе, потому что там есть прана, а дома нет праны. Поэтому даже если растение растет дома, оно не такое, как бы... жизнерадостная, как на улице, потому что там больше сил на улице. Или люди, допустим, которые на природе работают, они такие более крепкие такие. У них налиты, они такие как бы силой, потому что они питаются природой. Те, которые работают в офисах, они такие как бы... Поняли, да, что... У меня соседи, бабушка с дедушкой, 80 лет обоим, по 80 лет, и они целыми днями работают на огороде. Я их спрашиваю, как вы дожили до 80 лет, они такие на меня. Как дожили? Папа, вот на огороде поработать ты доживешь. Ну, то есть они на огороде все время. Огород дает им земля, дает силы, они питаются вот этими продуктами, которые вырастили. Вот, они каждый год одни и те же сорта продуктов сажают, сорта к ним привыкли, они к сортам привыкли. Сорта привыкли к земле. Вот если одно и то же сорт сажать в одно и то же место, он привыкает к этому, начинает расти очень хорошо, крепко. Понимаете, а так они друг к другу привыкают и живут долго, радостно. Так все жили на земле тысячелетиями. Сейчас мы как бы выращиваем яблоко в супермаркете, да? Мы его раз оттуда взяли, оно выросло там в супермаркете, мы его раз сорвали оттуда, да, с полочки. Мы не знаем всего этого, не понимаем. Я не буду ругать нашу жизнь, почему у нас продукты там генно-модифицированные, там, что надо покупать попроще, чтобы червячки кушали, да, это значит, оно живое, а то как бы наполнено уже искусственной праной, чрезмерно твердое, тоже нехорошо, да, яблочки сейчас иногда месяц лежат, и что-то с ними ничего не происходит. Это значит, искусственный продукт такой уже не тот, да, червячки даже брезгуют такими яблоками. Вот. Но это другая тема совсем. Вот эту тему сейчас и муссируют постоянно, что искусственные продукты плохие, что из-за этого мы загибаемся. Понимаете? И это все чушь. Понимаете? Даже если я жил когда в Москве, питался этими искусственными продуктами, сейчас продукты у меня растут на огороде, я все равно был здоровым. Но мне здоровым было тяжелее быть. Почему? Потому что, понимаете, даже если ты питаешься немножко не теми продуктами, хоть продукты важны, но если ты живешь неправильно, то это больше тебя гасит. А если ты будешь правильными продуктами питаться и жить неправильно, все равно будешь болеть. Итак, смотрите, жизнь человека, вот смотрите, жизнь... Это аскеза. Что такое аскеза? Это когда ты себя заставляешь что-то делать. Когда не заставляешь, значит скоро помрешь. Вот если руку вот не заставлять двигаться месяц, она атрофируется. Значит она не живая. Вот нет движения, нет жизни. Понимаете? Врачи все это знают. Поэтому пациент, если лежит на кровати долго, они беспокоиться начинают, потому что он потихоньку загибается. У него нет движения, нет движения, нет жизни. А вообще, если говорить более серьезно, то вот эта энергия старения, когда человек стареет, ну как время действует, время это сила, которая влияет на грубое тело и на тонкое, на психическое тело. Сила. И она старит все. Что значит старит? Что это такое? Давайте разберемся в детали. У энергии старения есть три силы. Вообще, как бы есть три силы у души. Даже вот мы души, то есть у нас три тела. Духовное тело, я душа. Второе – психическое тело и грубое тело. Духовное тело вечную природу имеет. Психическое тело дается человеку только в этой вселенной. Пока ты в этой вселенной живешь, у тебя вот от этой вселенной твое психическое тело. Если ты будешь в другой вселенной жить, там будет другое психическое тело. Поменяешь его. Психика твоя поменяется в другой вселенной. Но здесь у тебя будет всегда твоя психика вот эта. Она будет просто трансформироваться в зависимости от того тела, в котором ты находишься. Даже если человек в одной жизни находится, у него сначала маленькое тело, потом становится большим, взрослым, потом оно стареет, тело все время меняется. И психика под это подстраивается тоже. Итак, у нас есть душа, есть духовное тело, есть психическое тело, есть физическое тело. У души есть сознание или энергия, сила. У души есть три энергии. Первая энергия – это энергия знания или способности побеждать судьбу, или энергия воли. Это одно и то же. Поэтому надо иметь знание, чтобы иметь волю. Если человек не знает, он зачем ему это делать? Он не знает даже, зачем это надо. У него не будет позыва к действию. Энергия знания – энергия любви. Вторая энергия. И третья энергия – это энергия желания жить или стремления к вечности. Стремление вечности к вечности, эта энергия в психическом теле превращается в жизненный воздух, тот, который дает вечность, в жизненный воздух или прану в психическом теле. Это энергия праны, она дает жизнь человеку, возможность двигаться, быть сильным, выносливым. Когда мы вдыхаем воздух, Говорим, а воздух какой хороший. Это тоже он наполнен праной. Почему он хороший? Это не кислород. Вы говорите, много кислорода. Нет, немного кислорода. Вы не знаете, что кислород. Если вы в барокамеру ляжете, вы не почувствуете там свежий воздух. Кислород сам не чувствуется, как свежий воздух. Свежий воздух. Или, ой, как дышать хорошо. Это прана. Запомнили? Это то же самое, что в яблоке упругое или в арбузе упругое. Возьмите арбузную воду, попейте. У вас не будет, вот так не будет, понимаете? А когда вы арбуз съели, тогда так будет. Это прана называется. Запомнили? Это прана или желание жить, это одна и та же энергия. Желание жить — это энергия души, а прана — это энергия психического тела. Одна и та же энергия. Или физическая сила, мышцы большие, это тоже прана. Или у женщины стройность. Это же по-женски прана уже. Вот когда женщина стройная, а значит, много энергии в теле. А если не стройная, значит, мало энергии. Поэтому мужчины смотрят, стройная или нет. Они хотят стройную обязательно. Зачем им нужна стройная? Потому что стройная лучше будет рожать детей. Будет легче их вынашивать. То есть означает много праны, много силы в женском теле. Стройная, значит, много силы. Мужчины, праны много, когда мышцы большие, он такой, Тоже женщинам нравится, потому что много работать будет.
Я буду дома сидеть, будет хорошо, он будет работать, немного сил.
Вот, женщинам тоже нравится, когда мужчина сильный. Значит, по крайней мере, гвозди сможет дома забивать в стенку. Вы помнили, что такое прана? Вот когда прана не соприкасается, наша вот эта энергия праны или желание жить не соприкасается с природой, то это желание жить или прана превращается в напряжение. Запомнили? В напряжение. Вот напряжение – это энергия старения, это энергия старости или зачаток болезней. Напряжение в организме превращается на второй стадии, превращается в перенапряжение или спазмы, боли в суставах, боли в позвоночнике, боли в голове, боли в по-женски. Все виды болей. Это вторая стадия развития вот этой болезни, связанной с напряжением. Или вот этого типа старения, есть три типа старения. Потому что у души есть три энергии. Есть энергия желания жить, есть энергия любви и знания. И мы с вами разбираем энергию желания жить или прану. Это энергия праны или желание жить. У нас сначала, если мы не соприкасаемся с природой в жизни, она превращается сначала в напряжение, а потом в спазмы боли или перенапряжение, означает бессонница там и так далее. И третья стадия вот этой энергии праны, это энергия не перенапряжения организма, а его разрушение. Что значит разрушение? Это значит инфаркт, инсульт, суставы деформация пошла, позвоночник деформация, в кишечнике заворот кишок пошел, сильное нарушение функции, отек кишечника, там в придатках разрывы, нарушение функции, непроходимость труб. Все это третья стадия напряжения. Вы скажете, а когда возникает третья стадия? Когда энергии праны не хватает человеку долгое время. Хронически не хватает энергии праны, энергии природы. Наступает третья стадия перенапряжения. Это все равно, что человек задохнулся. То есть он не, как, точно так же, как не хватает кислорода, человек погибает за 7 минут, так не хватает праны, он загибается подольше. Потому что прана же все равно есть какая-то в природе. Существует тех же продуктов питания, мы что-то берем. Понимаете, но основная прана идет просто от свежего воздуха, который есть, прана есть в квартире, в доме, но мало. Процентов 10 от улицы. Вы запомнили первый вот этот вот способ старения? Напряжение, перенапряжение и разрушение функций. Напряжение — это просто человек говорит, я что-то, мне тяжело, я устаю, не могу отдохнуть. Тяжело переключить внимание, плохо расслабляюсь, тяжело засыпать. Вот. Нервничаю. Это называется напряжение. Вторая стадия — спазмы или боли, вы знаете, что это такое. И третья стадия — нечего объяснять, да? Инфаркт, инсульт, судороги, смерть, да? Все понимают, что это такое. Дальше, следующая энергия души называется любовь. Энергия любви. Энергия любви в природе называется оджас, энергия оджаса. Это что за энергия? Это энергия счастья, приятно. Вот энергия оджаса означает приятно, очень счастье такое, как бы покой. В стихиях, в природе, это выражается в энергии воды. Энергия воды и в какой-то степени энергия земли. Энергия воды и земли – это энергии, которые дают покой, расслабление человеку. В воде мы расслабляемся, на земле мы расслабляемся. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами в долину хай накроет туман. Ну, то есть, я лягу на крылечке, пускай даже меня туман накроет, мне так хорошо. На земле, да, энергию земли, человек любит энергию земли, значит, будет долго жить. Долго жить, потому что он понимает, что надо любить. Батарейку свою заряжает. И так есть энергия воды и энергия земли. И когда нам ее не хватает, то это превращается в психическом теле в токсины, а в физическом теле в лишний вес. Токсины, они потом превращаются дальше в нарушение иммунитета. Нарушение иммунитета приводит к хроническим иммунным, аутоиммунным всяким заболеваниям. Лишний вес, когда у человека есть лишний вес, это энергия старения. Это значит, человеку не хватает вот этой энергии оджаса, которая убирает лишний вес. Не хватает этой энергии, правильной энергии воды в организме или энергии земли. Поэтому в результате человек сначала получает лишний вес или токсины в организме. Что токсины, как это выглядит? Это слизь, допустим, да? Слизь в организме или, допустим, какие-то токсины в крови, допустим, кровь плохая. Лишний вес, все знают, что это такое. Это можно пощупать даже у себя. То есть нет смысла объяснять. Вот. Токсины, лишний вес — это одна и та же энергия. На второй стадии лишний вес превращается в кистые доброкачественные опухоли. Что значит превращается? Это значит, что лишний вес энергетически он блокирует движение энергии, да? А когда оно заблокировано сильнее, то там начинают развиваться уже процессы, которые не может организм контролировать. И это называется доброкачественные опухоли или кисты. А на третьей стадии лишний вес превращается в злокачественные опухоли уже. Некоторые говорят, злокачественные опухоли развивают различные паразиты. Ну, паразит, а? Злокачественную опухоль у меня развил. Это ты сам паразит, потому что ты живешь неправильно, купишь себе лишний вес сначала, потом доброкачественную, потом злокачественную опухоль. Ну, представляете, несправедливость какая-то. Залез ко мне в организм паразит, я живу нормально вообще, а он паразит такой взял и мне злокачественную опухоль разбил. Ни с того, ни с сего. Вы в это верите? Это сказки, понимаете? Опять же, откуда паразиты берутся? От того, что у тебя нарушены вот эти токсины на второй стадии, превращаются в нарушение иммунитета. А иммунитет нарушен, понятно, они там будут жить в организме. Вот если, допустим, на заводе много запчастей, и никто не выгоняет, ну, конечно, их будут воровать. Будут приходить паразиты и брать запчасти. Уходить. Почему? Потому что иммунитет на заводе нарушен. Понимаете, и паразит не виноват в этом случае. Виновата охрана. Она не охраняет, значит, будут воровать. Ну и паразиты тоже, ну у нас же много там чего есть, чем полакомиться в организме. Ну вот они как бы, а кто виноват? А вы виноваты сами. Я вам расскажу, что надо делать, чтобы был нормальный иммунитет в организме. Запомнили, да, три стадии развития вот этой вот проблемы, вот этой проблемы. И дальше, следующая проблема, энергия знания. Если человек не взаимодействует с природой, то эта энергия знания у нас в организме, или ее называют теджас, эту энергию. Теджас – это энергия оптимизма. Вот если, допустим, оджас – это энергия спокойствия, расслабления, любви, все хорошо, ля-ля-тру-ля-ля. У женщин в основном очень много оджаса. Оджас дает красоту. Это энергия красоты, оджас. Когда женщина очень красивая, это значит, у нее много оджаса. То есть много энергии воды и земли в организме. Значит, красивая. То есть от нее идет вот эта энергия оджаса, она такая. Расслабляет взгляд на нее, смотришь, ну а. От нее много оджаса, она такая расслабляющая вся такая. То у мужчины энергия другую природу имеет. Называется теджас. Или энергия знания. Энергия знания души, в душе, в психическом теле превращается в теджас. Теджас это что такое? Это энергия оптимизма, радости. Огненная такая энергия. Не водяная, а огненная энергия. Жизнерадостность. Па-ба-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-ба-бам. Такая мужская энергия. Ла-ла-ла-ла-ла. Оптимист. Оптимистичная энергия. Женщинам нравится оптимизм. Я думаю, ой, как хорошо. Мне бы такого. Что у женщин не хватает оптимизма, у них много оджаса, означает доброты, они добрые, у них много оджаса. Но вот оптимизма не хватает женщин. Итак, вот эта энергия теджаса, если человек не соприкасается с природой, откуда энергия теджаса у природы идет? Она идет из солнца. То если человек не настраивается на солнечных людей, на солнце в природе, если, допустим, вы скажете, у нас мало солнца, ну у вас нормально солнце в Красноярске, уж нечего жаловаться. В некоторых городах, там, допустим, в Питере вообще нет солнца. Ну надо настраиваться на солнечных людей тогда, любить людей солнечных. То есть по-любому нужно брать эту энергию теджаса откуда-то. И если теджаса энергии не берется у человека, то у него возникает первая стадия развития следующего, третьего способа старения организма. Называется жар в теле. То есть вот эта энергия счастья, жизнерадость превращается в жар. Она не подкрепляется природой счастья, превращается в жар. Вот мужчины, если у них энергия в счастье не переходит, тетчество, он превращается в жар. Ему жарко жить становится. Это первая стадия старения. И у женщин такой может быть тоже жар в теле лишний. Жар обычно у женщин превращается в эмоциональность, обидчивость, чувствительность повышенную, аллергичность. У мужчин в гнев, несварение, может быть, слабость в организме, нарушенный сон тоже, от жара уже человек не спит. Вторая стадия развития заболевания вот этого жара называется воспалительные процессы в организме. Воспаляется в организме, этот огонь воспаляет все. И на второй стадии также появляются аллергические заболевания, аллергии всевозможные. Тоже вторая стадия. Непереносимость чего-то, продуктов питания, аллергии. Вторая стадия. На третьей стадии жар превращается в разрушение тканей. Может дистрофия печени быть от жара. Или мозг перестает соображать, дистрофия там различные. Психические заболевания, человек перегретый, он не может соображать, у него истерия, психозы развиваются. Жар может привести к бронхиальной астме, это болезнь излишнего жара в теле. Сахарный диабет, это болезнь излишнего жара в теле на третьей стадии уже. Разрушение органа идет. Клетки Лангергарца в поджелудочной железе страдают. При астме страдают легкие бронхи. Повышенное давление тоже возникает от жара излишнего в организме. Или от напряжения тоже может повышаться давление. Сильная слабость, нарушение пищеварения. Все это болезни третьей стадии жара. Он переполняет организм и разрушает функции организма. Может дистрофия почек, печени быть, любого органа. И врачи говорят, мы не знаем, что происходит, просто печень уменьшается в размерах. Они не понимают вот эти энергии, врачи не понимают. Они понимают только химические вещества, бактерии понимают, что такое витамины, но что такое энергия, они не понимают. Но болезни в основном от энергии возникают, поэтому врачи не понимают, что делать. Что, как лечить-то, человек не понимает. Ну, надо дать таблеток. А таблетки просто, они вот в организм заходят, и таблетки говорят, всем стоять! Ну, то есть они останавливают все процессы. Понимаете? И когда процессы плохие останавливаются, вроде легче жить. Но хорошие же тоже не двигаются в это время. И поэтому как бы непонятно, то ли хорошо, то ли плохо. Да? Одно как бы полечилось, другое отвалилось. Ну, так и лечимся. Но иногда, конечно, это надо. Допустим, вот хорошо современная медицина лечит инфекции, допустим. Когда убивать что-то, как бы это ломать не строить же, вот убивать они могут хорошо. Вот. Ну, также хорошо современная медицина занимается родами, вот очень важно использовать это. Инфекции лечит, роды, инфекции, операции делает хорошо. Это надо пользоваться современной наукой для этого. А если вы хотите быть здоровыми, чтобы без операции жить и без инфекции, для этого нужно разобраться, как это правильно жить здоровыми, понимаете? Первое, что вы должны понять, если вы себя не заставляете жить, то есть спать себя надо заставлять? Нет, легла и лежишься. Кушать себя надо заставлять? Нет. Это не означает жить. Жить означает три вещи, запомните. Три вещи дают человеку долголетие, продлевают его жизнь и настраивают организм на контакт с этими силами природы. Чтобы все всасывалось энергетически хорошо, для этого существует всего три вещи. Первая вещь – бег. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну не все же могут бегать, как вы. Хорошо, тогда ходьба. Олег Геннадьевич, ну не все же могут ходить, как вы. Хорошо, тогда ползите. Хорошо, Олег Геннадьевич, не все же могут ползать, как бы, как вы. Хорошо, тогда, если не можете ползать, тогда шевелите руками хотя бы, когда лежите. Ну не все же могут шевелить руками. Ну тогда готовьтесь к земле. Что если человек не двигается, значит он уже готов. А если вы можете ходить, тогда постепенно начинайте бегать. А если ползете, тогда вставайте, идите, как маленькие дети. Они сначала ползут, потом встают, потом идут, потом бегают. И так что еще не угонишься. Знаете, это называется желание жить. Вот вы говорите, а что-то мне некогда бегать. Да и вообще в интернет пишут, что это суставы стирают. А еще и негде бегать, потому что по асфальту нельзя бегать. По неровной местности нельзя бегать. Вас дурят! Это все пишут для того, чтобы вы на беговых дорожках бегали и их покупали себе домой. Вот и все, это реклама. Что, не знаете, что ли, как все работает? Итак, мои хорошие, если вы двигаться не хотите, готовьтесь к земле. Хорошо? Так, первый тип долголетия означается движение. Сейчас расскажу, как двигаться. Вот второй тип долголетия дают возможность человеку долго жить. Это вообще непонятно. Если движение понятно, то это вообще непонятно. Это неподвижное положение тела. Застыть надо, уметь застывать. Называется йога.
Йога.
Вот. Неподвижное положение тела. Это не то, что там, это только в Индии вот неподвижные сидят. У нас тоже на службах православные стоят, не двигаются. Я когда в храм на ночное бдение православный пришел, я говорю, а как всю ночь-то простоять? Ты говоришь, главное не двигайся. Через какое-то время ты почувствуешь легкость и сможешь всю ночь спокойно стоять. Но сначала перетерпи, не двигайся. Меня обучали, и я не стоял, я же йогой занимаюсь, все раз. Застыл. И постепенно легкость пришла где-то через минут 40-50. Так я простоял. Это продлевает жизнь. Вот такое неподвижное положение тела продлевает жизнь. И третий способ продлевать жизнь называется пост. Поэтому во всех духовных традициях люди ходят по святым местам, обходят святые места, постятся во всех духовных традициях и двигаются на службах, стоят. Вот эти три вещи, три аскезы, если вы совершаете, вы будете жить долго, пока не надоест. А? Ну вы поймете, когда надоел, вы скажете, ой, сынок, лучше столько не жить. Ну у нас, естественно, на лекции будут песни. Я сейчас вам буду рассказывать кое-что интересное. Чтобы вы усваивали материал, мы будем периодически включать песни. Откуда в пояснице боль берет? Сейчас расскажу. Вот это напряжение, которое копится в организме, оно всегда спускается вниз. Поэтому первые признаки перенапряжения – это запоры, вылазение кишечника, погулять, подышать свежим воздухом наружу. Вот. Вены, когда набухают, это тоже признак напряжения в ногах. И боль в пояснице. Это все признак того, что старость пришла к вам в гости. Даже если вы молоды, не имеет значения. Она не спрашивает. Если человек не хочет жить правильно, значит все это он получит себе в жизни. И у всех по-разному. У кого-то вены вылазят, у кого-то кишка, у кого-то позвоночник болит, поясница. У кого-то ноги, колени там болят, голени. Это все старость. Понимаете? И теперь вот напряжение, да, в организме. Как лечить напряжение? Мне говорят, надо массаж делать, да, массаж, прогревание, отпаривание, отпивание потом, если не отпаривать. Это пассивные методы. А теперь я вам расскажу активный метод. Для того, чтобы убрать любое напряжение в организме, скажешь, Олег Геннадьевич, головные мигрени тоже убирают? И мигрени убираются. Для того, чтобы убрать любое напряжение в организме, для этого нужно делать две вещи всего. Первая вещь – длительное непрерывное движение. И вторая вещь – неподвижное положение тела. Все. Если вы две вещи одновременно делаете, ну не сразу вот одновременно, а вообще как бы по жизни, то в результате вас расслабит. Расслабит, понимаете? Итак, давайте вам раскрою секрет этой техники долголетия. Потому что некоторые говорят, долголетие, чтобы долго жить, надо в трубочку дышать. Вот если в трубочку не дышишь, долго не прожить, надо... трубочку дышать. Вот дышал, этот сам что-то и не прожил долго, который это изобрел метод этот. Понимаете? Это все как бы выдумки. Что есть Священное Писание, там говорится, что надо делать, что мы не читаем, не слушаем. Итак, послушайте меня, смотрите. У человека есть четыре энергетических слоя в организме. Четыре энергетических слоя. И один защитный еще. Пять слоев получается. Один защитный, он защищает организм. И четыре энергетических слоя. Что это за энергетический слой? Вот первый энергетический слой, он отвечает за кожу, подкожную клетчатку, лимфатические сосуды, слизистые оболочки в организме, допустим, слизистая желудка, кишечника. Вот этот первый энергетический слой отвечает за все это. Запомнил? И у детей он страдает первым. Вот как старость на детей влияет? У них внутри еще старости нет, а снаружи есть. И поэтому дети чем болеют? У них кожа болит, слизистые оболочки постоянно, у них там какие-то запоры, там поносы какие-то, несварения, простуды, то есть слизистые оболочки простывают. Вот этим болеют дети. У них все в основном кожа вот, и слизистые оболочки, все их болезни основные. Так вот запомните, если вы бежите легким бегом, как надо бежать? Легким бегом. Легким означает вот каким легким. А как вам приятно? Может быть, вы будете бежать медленнее, чем кто-то идет. И это нормально. Ничего страшного нет. Главное, чтобы вы бежали так, чтобы вы не затыхались, вам было хорошо, спокойно. Если вы так вот спокойно, хорошо, вы бежите, а вы скажете, а велосипед не пойдет, а с палками ходьба не пойдет, а ходить не пойдет, бежать. А не могу бежать, ну тогда ходите. Не могу ходить, тогда ползайте. Видите, то есть не могу, я вам уже рассказал. А если можете, тогда бежите. А мне не нравится, а здесь уже никто не спрашивает. Помирать тоже не нравится никому. Понимаете? Ну, то есть надо бежать. Как бежать? Как можете. Аккуратненько. Вот женщины бегут вот перевалочку, как гусыньки такие. Как бы лезь, вот так. Бежать как можете. Тело, если такое ленивое, тяжелое, женское. Ну, бежать как можете. Ну, бежать. Смерть не спрашивает, женщина ты или мужчина. Правильно. Итак, если вы бежите, все затаили дыхание, если вы бежите 20 минут, то у вас в организме ничего не будет очищаться, но, по крайней мере, будет силы жить. Потому что у вас очищается защитный каркас психический. То есть у вас будет хороший тонус, хорошее настроение, будет чувствовать себя отлично, но долголетний никакого не будет, организм не будет очищаться, но это уже хорошо. Я начинал вообще с 5 минут бега. Я даже 500 метров не мог пробежать сначала, это было больше 3,5 лет. Позавчера пробежал 17 километров и ни в одном глазу. Почти 2 часа я бегал, ничего не заболело, все было отлично. Я просто вам рассказываю про свою жизнь, чтобы вы не думали, что я как бы что-то сочиняю. Я вам расскажу потом подробнее, как я изучал это все на себе. Итак, если вы бегаете 40 минут, то у вас очищается, начинает очищаться первый цилиндр энергетический. Допустим, если у вас кожные заболевания, если у вас больные слизистые, допустим, язва желудка, там, или лимфатические узлы, там, допустим, отекают лимфоузлы, там какие-то болезни, там рожистые воспаления ног там, и так далее. Неважно чего. Вот боли в коже, аллергия, если у вас, то вы 40 минут бегаете, и эта болезнь у вас со временем вылечится. Но вам при этом надо еще научиться 40 минут не двигаться. Потому что 20 минут не двигайтесь, это вы просто включаете организм. 40 минут не двигайтесь, то уже вы первый цилиндр энергетический пробиваете, прочищаете. Как он прочищается? Как эти цилиндры прочищаются? Сначала, допустим, вы начали бегать, 40 минут пробежали, у вас, допустим, постоянные простуды. Это слизистые оболочки. То есть вы пробежали 40 минут первый раз, и у вас на следующий день кхе-кхе стало побольше. И вы думаете, Олег Геннадьевич что-то меня надурил. Мне что-то хуже от его становится, рекомендация. Я сейчас объясню почему. Потому что когда вы бегали, в это время, когда человек бежит, энергия природы всасывается в его организм. А когда он перестает бежать, не всасывается. А когда он бежал, то у него запускаются лечебные процессы сразу в организме. А когда он перестал бежать, организму не хватает сил лечиться, и поэтому начинается обострение. Когда это обострение закончится, вы опять бегите, и потом после бега опять будет небольшое обострение. И так будет длиться несколько, может, пару недель. А потом все пройдет, и у вас уже не будет простуды никогда, понимаете? А если перестанете бегать, через какое-то время опять появится. Потому что организм стареет. Запомнили? Вот. Теперь дальше поехали. Итак, первый цилиндр запомнили, слизистой оболочки, кожа, бежим 40 минут. Да? Вы скажете, а если я медленно бегу? Неважно сколько. Вот 40 минут бежите, первый цилиндр прочищается. Как это определить? Определить так. Когда человек бежит 15-20 минут, у него неожиданно появляется второе дыхание. Что это значит? Как будто он не бежал. Легкость появляется, хорошо ему становится. Это значит, что включился, очистился защитный каркас человека, который связан в основном с возможностью противостоять факторам жизни. Вот, допустим, защитный каркас перегружен у человека энергетически, он не может терпеть людей, не может в обстановке какой-то находиться, спать не может в присутствии других, значит, у него там проблемы с этой защитой организма. 20 минут бегает, проблемы исчезают с защитой. Может уже нормально жить. Дальше. Первый слой связан с кожей, слизистой. Второй энергетический слой, их всего 4. Второй энергетический слой связан с сосудами, мышцами, всеми костями, кроме позвоночника. Он связан с костно-мышечной системой и сосудистой системой организма. Второй энергетический слой. Когда человек бегает час, то у него гарантия есть, что он не будет болеть атеросклерозом, что у него не будет давления, он не помрет от инфаркта, не помрет от инсульта. Гарантия. Понимаете? Но при этом он должен еще час также научиться неподвижно находиться в каком-то положении тела. Пусть даже стоять, допустим, неподвижно, или сидеть. Потому что если человек только делает одну нагрузку динамическую, то у него статическое напряжение копится в организме. А если только не двигается, то динамическое напряжение копится. Я йогой занимаюсь всю жизнь, с 12 лет. И где-то в 50 лет я почувствовал, что у меня все равно копится напряжение в организме. Я чуть не понял, думаю, почему, я же йогой занимаюсь. И потом, когда я из одного терминала в другой пробежался в аэропорту, я чуть не задохнулся там. Я понял, что у меня что-то проблемы какие-то со здоровьем серьезные. То есть я даже не могу пробежать уже. У меня серьезный, я больной человек, хотя и йогой занимался, и постился всю жизнь до этого. И я начал бегать тогда. И начал бегать очень мало, потихоньку сначала. Когда человек начинает бегать, самое главное – не перебегать. Это значит, вот сколько нравится, столько бежи, не торопись. Ты уже начал выживать. Ты уже не помираешь, ты выздоравливаешь, выживаешь. Не торопись, придет время, не так много времени, все быстро происходит достаточно. То есть я сначала бегал каждый день по 500 метров. Потом каждый день довел до 3 километров. А когда больше, я начал бегать через день уже. А когда у меня было 6-7 километров, я бегал уже через 2 дня. А когда было 9-10, я бегал через 3. А когда было 12-13, я бегал через 4. А сейчас я бегаю раз в 6 дней, 17 километров, 16-17. И эта дистанция прочищает все психические цилиндры. Больше бегать не надо, все. По времени это занимает час 40 где-то. Так, третий психический цилиндр связан внутренними органами со всеми. Это почки, печень, щитовидная железа. Если у вас там киста в печени, в почках, в молочной железе, допустим, то это значит, что вам надо доводить дистанцию до часа 20 бега. И если у вас внутренний жир в брыжейке, допустим, если у вас жир в подкожной клетчатке, то он начнет рассасываться уже после часа, час бегаете, все, пошел жир топиться. Вот весь пузо, весь подкожной клетчатки жир. А есть еще вот подкожной клетчатки нет жира, а человек все равно чувствует, что он толстый какой-то, большой. Это значит жир в брыжейке, там, в кишечнике. И вот этот жир растапливается, когда человек бегает 1:20. Он тоже уходит, сгорает. Понимаете, если вы начинаете больше вот уже 30 цилиндров психических прочищать, допустим, бегом, то не обязательно йогу делать тоже 1:20 неподвижное положение тела. Достаточно час. Или даже, может быть, меньше, 40 минут, допустим. Нужно только один вид аскезы делать на все 4 психических цилиндра. А остальные все можно делать меньше. Вот, допустим, я бегаю на 4 психических цилиндра, йогу делаю на 2, а пощусь на 1. Мне хватает. Допустим, кто-то может поститься на 4, йогу делать там на 2, а бегать на 1. Ну, то есть у всех по-разному. Все зависит от того, что вас мучает. Я вам буду сейчас рассказывать, какие болезни, чем лечить. Итак, смотрите, вот вы бежите легким бегом. Первый раз стало легко дышать. Значит, организм включился на очищение. Пробежали примерно 40 минут. У всех чуть-чуть по-разному. Второй раз стало легко дышать. Значит, первый психический цилиндр прочистился. Пробежали час. В третий раз стало легко дышать. Значит, второй психический цилиндр прочистился. Пробежали 1:20. Четвертый раз стало легко дышать. Значит, печень будет здорова, поджелудочная здорова, кишечник будет здоров. Со временем. Сердце будет здорово. Со временем, не сразу. Это все будет пролечиваться сначала. Вы просто туда дали энергию, пустили энергию в эту зону. И дальше, сколько вам надо лечиться, неизвестно. Сколько болезней, столько будете лечиться. И 1:40 пробежали, пятый раз легкость дыхания появилась, все, можно уже расслабиться. Когда человек пробегает 16-17 километров, ну, примерно, или просто будем по времени судить, лучше по времени, 1:40, где-то 1:50 бегает, то он продлевает свое активное долголетие на 20, примерно 2 года. Это то, что я вам говорю, то, что я по себе вижу. То у меня активное долголетие 64 года, после 64 лет у меня начинаются, организм уже начинает активно стареть. Но если я буду бегать так же, как я бегаю, то он, конечно, будет и по-любому стареть, но не активно уже. И где-то только в 86 лет у меня начнется быстрое старение в организме. Ну, мне кажется, мне нормально, я как бы не против. Итак, что я почувствовал в своей жизни, когда начал так бегать? Да, кстати, последний психический цилиндр отвечает за нервную систему. И если у человека психическое заболевание, тяжелая депрессия, если у него страдает память, если у него страдают как бы глубокие психические функции, то тогда ему надо доводить бег до 1:40. И он вылечит психическое заболевание. То есть, говорит, если шизофрения, это уже неизлечимо. Я не согласен с этим. Если человек бегает 1:40, 1:50, у него расслабляется психика, и он избавляется от психического заболевания. Точно так же, если ребенок аутист, тоже если он станет повзрослее и сможет бегать столько, он вылечит свой аутизм. Точно так же. Потому что аутизм означает напряжение, первый тип старения. Аутизм, ДЦП, это просто напряжение большинства детей. Примерно 10% это перегрев. Лишний вес не дает эти заболевания детям. Заболевания нарушения развития. Так что я чувствовал? Расскажу. Когда я бегал до где-то 6-7 километров, я ничего не чувствовал. Просто я чувствовал, что мне тяжело бегать. Я чувствовал, что, наверное, я не смогу бегать больше. Я не верил вообще, что я могу больше там 4-5 километров вообще пробегать в жизни когда-нибудь. Я думал, что это максимум, что я могу. Ну, как бы я бежал, бежал, и постепенно все больше и больше. И когда я начал бегать где-то, начиная с 5,5 километров, когда у меня прочистился первый цилиндр психический, то я начал замечать, что я теряю вес. У меня был лишний вес. Ну, то есть, мне не нужен был этот вес. Он тяжело мне было с ним. Я начал худеть. Подкожный жир. И у меня начали, как бы, вот в это, с этого момента, с 5,5 километров, у меня начали болеть суставы. И сразу мои друзья сказали мне: вот видишь, у тебя суставы стираются, поэтому надо не бегать, а просто ходить с палками. Я пробовал и с палками ходить. Очищение организма идет примерно в 2 раза медленнее. Я сегодня специально для вашей лекции прошел, очистил один психический цилиндр. Просто ради интереса, быструю ходьбу, совершил быструю ходьбу, очистил один психический цилиндр. По расстоянию у меня оказалось в 2 раза больше, чем бег. Вот я бегаю 5,5 километров, чтобы очистить один психический цилиндр, а прошел я 11 километров для того, чтобы это произошло. И по времени у меня это заняло около 2 часов, час где-то 45. То есть нереально прочищать ходьбой все 4 цилиндра. Это примерно нужно идти 32 километра. Нереально просто. Поэтому я и говорю: лучше бегайте, мои хорошие, чтобы выживать. Итак, у меня заболело правое колено. Как оно у меня заболело? То есть когда я бегал, мне ничего не болело. Я перестаю бежать, и у меня начинает болеть после этого. Ноет вот так вот, иногда ломит колено правое. И так длилось 4 месяца. Я себе сказал: мне по барабану, что будет дальше, я хочу помочь всем людям на земле, узнать, как происходит. Если я не прав, значит, тогда буду хромать. А если я прав, значит, тогда я буду здоров. Я чувствовал, что я прав. То есть я считал, что это идет лечение. Как только у меня перестало болеть правое колено, оно перестало болеть в какой-то момент. Вы скажете: а если у меня там деформации? Понимаете, у нас организм так устроен, что все постоянно меняется. Обновляется за 7 лет полностью все клетки в организме. Если у вас деформации, причина — там не хватает энергии. Вы что думаете, организм не может нарастить этот хрящ? No problem. Просто начните бегать, и вы увидите, как начнет все. Сначала болеть будет много, потом поменьше, потом сделайте исследование, увидите, что деформация меньше стала, и там и хрящ вырос как надо, и все прочее. И даже если у вас искусственный сустав, вот у меня мамы сейчас заменили колени, она все равно ходит на беговой дорожке, и у ней восстанавливается здоровье. Организм может пользоваться чем хочешь, понимаете, он как бы привыкает ко всему, для того, чтобы быть здоровым. Итак, после правого колена у меня заболел сразу правый тазобедренный сустав. И проболел где-то 3-4 месяца. Я ходил как на клюшках, то есть у меня такого опыта не было. И у меня, кстати, вообще колени никогда не болели в жизни. Вообще не болели. Я не знал, что это боль в суставах вообще. И они начали болеть, и значит, болезнь была. Она просто была скрыта. А если бы она вылезла сама наружу, было бы тяжелее уже лечить, понимаете? Потом проболел левый тазобедренный сустав, и с каждым новый сустав болел меньше по времени. Потом левое колено, потом голеностопы переболели, потом весь позвоночник до самой макушки, потом сердце переболело. А потом я начал бегать как конь. Ничего не болит вообще. Бегу, бегу, ничего не болит. И постепенно скорость тоже у меня увеличилась до 9 километров в час. И после этого я чувствую, что мне не надо быстрее бегать. Но сначала я бегал медленнее, чем я хожу. Я не мог быстрее бежать, потому что я задыхался. Понимаете? Вот смотрите, я делал йогу и пост, и у меня организм не очищался полноценно. То есть надо делать все 3 вещи. Вот все три эти вещи человек должен делать в разной, допустим, степени нагрузки. Теперь, ну, скажешь, ну, Олег Геннадьевич, может, вы такой вот человек особенный. Хорошо, привожу пример других людей. Одна женщина в Тальне подошла ко мне и говорит, что у меня больные колени, и все суставы вообще в организме больные. Что, мне тоже бегать? Я говорю, ну, вы ходить быстро можете? Она говорит, нет. Я говорю, тогда ходите как можете, но долго. Понимаете? Насколько долго, насколько почувствуете, что уже все, устала, не могу. Все, она начала ходить долго. Она говорит, а что после ходьбы будет? Я говорю, будут сильно колени и все суставы сильно болеть будут. Вам надо терпеть будет. Она начала так делать. Потом боль проходила, она опять шла. Боль проходила, она опять шла. И так она вылечила все свои суставы. Потом постепенно начала бегать. Видите, даже с полиартритом человек вылечился. Не то, что там уж, когда суставы здоровы. Теперь вы мне скажете, Олег Геннадьевич, а у нас в городе, понимаете, очень плохой воздух. Если мы будем бегать вот в городе, то тогда легкие загрязнятся, и мы сдохнем. Это неправильное мышление. Расскажу вам об этом немножко подробнее. Знаете, что организм не так у нас устроен. Когда человек бежит, то у него активизируются функции очищения организма. И если человек даже бежит в загазованном месте, все равно эти газы все будут активно выводиться. А вот если человек не бегает в загазованном месте, а просто дышит, потому что ваше представление о том, что у вас в квартире нет загазованности, а на улице есть, ошибочное. У вас в квартире воздух тот же самый, что и на улице. Только вы там еще немножко свою загазованность добавляете. В этом разница, понимаете? Итак, я бегал на Арбате, прямо в центре Москвы, молодость, ну, как когда был помоложе. Не бегал, ходил. Я бегал совсем в юном возрасте и перестал бегать из-за того, что мне старшие сказали, что когда бегаешь, из-за увеличения количества дыхания сокращается продолжительность жизни. Из-за этой глупой идеи я и перестал бегать. То есть я бегал до 28 лет где-то. Потом перестал надолго и только в 50 возобновил эту практику. Я считаю, что эта теория глупая. Также, что мы когда бегаем, мы засоряем легкие газами. Это тоже все абсолютная чушь. Наоборот, человек, когда бегает, он из-за того, что он наполняется энергией праны, она что делает, эта энергия праны? Очищает весь организм. Энергия праны очищает. И вот у вас все процессы очищения будут идти. Организм, если чувствует что-то лишнее, он сразу выводит из организма, если есть энергия. А когда мы бегаем, что происходит? Мы наполняемся энергией, становимся жизнерадостными. Мы хорошие, несчастные. Чувствуете, что я перелет совершил? Пришел, нет? Бодренький, да? Я бодренький? А я вчера прилетел к вам вечером только. Ведь я бодренький, правда? Это благодаря правильному образу жизни. А? Где бегать буду? Я в бане, в туалете. И во время бега консультации не дают. Так, поехали дальше. Следующая тема – это статические упражнения. Вы поняли, как бегать? Надо просто себя заставлять. Все. А заставлять, зная, что это нужно вам. Статические упражнения. В целом, как бы, Вы почувствуете, во время бега лучше всего слушать лекции, в наушниках бегать. И лучше всего желать всем счастья, радоваться, как бы быть счастливыми. Вы скажете, в какую погоду, ну, сами, если вы боитесь какой-то погоды, не бегайте в эту погоду. Но постепенно диапазон возможностей расширяется. Я в прошлом году в Уфе зимой, прямо в декабре месяце, пробежался во время сильного снегопада и ветра. И когда я бегу, я сильно потею, потому что у меня много жара в организме, я сильно потею, я весь вспотел полностью, весь просто, даже шапка у меня была мокрая, весь полностью до ниточки прям вспотел, снег еще был мокрый, он тоже как бы все, я был мокрый полностью. Вот, сильный ветер дул, холодный, было минус 15. Я бежал где-то там 14 километров в то время я бегал, вот. Пробежал свою дистанцию, я вообще не заболел. Ни насморка, ничего не проступил полностью. То есть мой организм спокойно перенес все эти проблемы. То есть это не то, что обязательно ты заболеешь, если вот такую погоду пробежишь. Но некоторые люди не готовы к этому, они могут заболеть. То есть вы себя не испытываете. Можно ли бегать на беговой дорожке? Можно. Но после этого надо выходить на улицу. И побыть там хотя бы какое-то время, хотя бы минут 15, погулять, чтобы организм всосал прану, понимаете? Когда человек пробегается где-то даже на беговой дорожке, он выходит на улицу, ему легко дышать, хорошо дышать. В это время организм питается, потому что бег, он копится как конденсатор, понимаете, во время бега, чтобы вкачивать в себя энергию. Лучше, конечно, бегать на улице. На улице бегать, не на беговой дорожке. Покрытие, вот это мягкое на беговой дорожке, не главное. Понимаете, главное это свежий воздух. И ваши суставы от того, что по асфальту бегаете, не сотрутся. Это я вам гарантирую. А лыжи и коньки это неестественный способ движения. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, когда человек бежит, там же не важно именно движение. Важно, что бег это особое состояние психики, в котором человек легко расслабляется. Вот на лыжах он не расслабится, понимаете, на коньках не расслабится. Когда человек бежит, в какой-то момент он чувствует, как будто засыпает. Он вот бежит, это как сон, понимаете, это такое состояние необычное организма, в котором организм восстанавливается легко. Бег это более естественное состояние, чем даже ходьба. Человеку, если он научился бегать, ему легче бежать, чем идти, понимаете. Но включиться надо, сначала нужно включиться в это все. Пока не включился, ты не будешь это чувствовать, что тебе легко бегать. Но потом станет легко. Беговая дорожка на балконе это уже лучше, чем дома. А еще лучше беговая дорожка на улице. А еще лучше просто бежать по природе. Но вы правильно мыслите, то есть если вы не можете на улице, беговая дорожка на балконе тоже хорошо. Просто балкон-то у вас застекленный же, правда? Значит, праны там не будет уже, мало будет пран. А? Хорошо, замечательно, бегайте на балконе. Но когда научитесь бегать, идите на улицу, хорошо? Начинайте на балконе, допустим, вы боитесь, собачки там могут укусить, вам женщины боятся. Ну ничего, хорошо, тогда на балконе. Если не можете на балконе, бегайте дома. Понимаете, не можете бегать, ходите. Не можете ходить, ползайте. Поняли, да?
Я рекомендую бег для тех, кто хочет жить.
Я свои 17 километров пробежал в Иркутске. Я бегал там вдоль Ангары по набережной. И там на набережной вот так вот очень медленно бежала женщина возрастом лет 75. Она бежала вот медленнее, чем многие ходят. Очень медленно бежала, потому что уже большой возраст. Но она бежала, и она бегала долго. И я посмотрел и увидел, что 5 лет ей жить гарантированно без всяких болезней. Вот просто от того, что она делает эту нагрузку. Все. Понимаете, возраст, он просто уменьшает возможность. Он говорит, ты скован, человеку возраст говорит, ты старый, ты не можешь бежать. И ходить ты тоже уже можешь только иногда. Так делает возраст. А вы должны побеждать эту мысль, идти. Сначала ходить, потом бегать, потом летать. Понимаете? На крыльях своих мыслей. Имеет значение. Все виды омоложения должны происходить тогда, когда солнце идет вверх, до 12 часов утра. Потом уже поздно. Вот пока солнце идет вверх, оно очищает организм. Как только солнце садится, уже организм не будет очищаться. Понятно? С утра до 12. Выбирать любое. Солнце всегда есть, просто его не видно. Оно все равно движется. Вот, допустим, есть солнце или нет, вы видите или нет, вы все равно вечером хотите спать, а утром поднимаетесь с постели. Потому что оно действует, оно дает бодрость человеку, силу. Неважно, есть оно, видно оно или нет. И когда оно садится, человек расслабляется. В общем, все очень просто. Просто надо понять принцип, как выживать. Как выживать старым или молодым? Принцип один и тот же для всех. Такая система. Вам, вот лично вам, у вас много огня в организме, организм склонен к простуде. Поэтому до минус 7 вот сейчас вы можете бегать на улице, а потом поосторожничать. А на следующий год можете до минус 15 уже бегать. Ну, у всех по-разному. Я сейчас сказал индивидуально ему. У всех по-разному. Лучше по прямой всегда бегать. Вот еще послушайте меня внимательно. Если вы бежите и хотите быстрее, думаете, ой, я могу быстрее, надо быстрее. Все, вы себя просто мучаете, никакого омоложения не будет. Вы должны заставить себя бежать спокойно. Это тоже непросто. Не мучайте себя, бежите так, чтобы легко было дышать. Иначе вы не будете заряжаться, вы будете разряжаться. Понятно, да? Просто спокойное состояние. Бег ради долголетия, а не ради того, чтобы себе доказать что-то. Долголетие означает спокойное состояние, радостное. Надо любить природу в это время, ни о чем плохом не думать, слушать лекции добрые. Допустим, доброго доктора Айболита. Или еще какой-нибудь доктор. Ну, то есть какие-то, неважно. Во время бега надо слушать лекции, потому что в это время очень сильно мыслительные способности увеличиваются, и человек может сильно усвоить материал. То есть соединять бег, вы скажете, что мне времени нет бегать? Слушайте лекции во время бега. Все усвоится хорошо. Запомните надолго. Дальше поехали. Следующее, статические упражнения. Бег плюс статические упражнения лечит напряжение в теле. Запомнили? Бессонница, головные боли, боли в коленях, запоры, варикозное расширение вен. Все это напряжение. Психические заболевания в основном, в большинстве случаев. Все это напряжение в теле. И оно лечится бегом плюс статическим упражнением. Мои хорошие, если после лекции подойдете ко мне, Олег Геннадьевич, а вот у меня варикоз, что мне делать? Я вам скажу то же самое. Понимаете? Можете даже не рассчитывать на что-то другое. На самом деле, все очень просто. Мы сами все усложняем в жизни. Дальше поехали. Статические упражнения. Вы говорите, я не могу в лотосе сидеть там или йогу делать. Хорошо, стойте просто. Берете самое простое статическое упражнение. Просто стоишь, не двигаешься. В это время хорошо читать молитву. То есть молитва тоже важна для победы над судьбой, мы об этом поговорим. То есть молиться хорошо в неподвижном положении тела. Когда человек ходит, двигается во время молитвы, то эффективность намного ниже. Потому что когда человек двигается, работает ум, а когда человек не двигается, работает разум. А именно разум побеждает судьбу. Разум, что это такое? Сила воли человека, решимость, способность победить себя, вредные привычки. Знание идет от разума и так далее. Нет, неподвижное положение тела укрепляет разум у человека. Он становится разумным, когда не двигается. Так первая стадия. Вот человек не двигается, и у него появляется отек в теле. Что за такое? Что это такое? Понимаете, у нас есть два энергетических уровня в организме. То есть активность и движение энергии. Два типа движения энергии. Один тип быстрое движение энергии, а второй медленное. Вот в медленном движении энергии мы живем, но в медленном движении энергии статическое напряжение в теле не побеждает, старость не побеждается. Только в быстром движении. Когда человек не двигается, у него включается быстрое движение энергии, и оно приводит к отеку в организме. То есть все отекает. Ты, допустим, не двигаешься, у тебя чувствуешь, отекают ноги, руки, и думаешь, сейчас умру. Нет, это просто включилась энергия, она пробивает каналы, начинает их тренировать. И так как во время этого тренировки организм перевозбуждается, поэтому возникает временный отек. На второй стадии энергия сильнее начинает двигаться и пробивает уже каналы, то есть начинает включать их. И поэтому отек переходит в жар в теле, или сильное покалывание, там иголочки какие-то. То есть человек чувствует или жар, или покалывание. Это вторая стадия. Третья стадия – онемение. То есть человек чувствует, что он все, у него рука не чувствуется, у него нет, все, отсидел, не чувствуется. Онемение. Третья стадия. Думает человек после третьей стадии, думает, дальше я уже помру. Это четвертая стадия. Нет, четвертая стадия – это легкость. Вот поднимите руку, кто у вас прошел все четыре стадии время статических упражнений и может доходить до легкости. Поднимите руку. Вот, видите, есть такие люди. Вот эти. Теперь, что делать? Вот смотрите, послушайте меня, вот что делать? Допустим, вы неподвижно стоите, молитесь. У вас отекло все тело. И вы, у вас такое ощущение, больше не могу, боюсь. Все, меняйте положение тела. В другом опять. Столько же времени находитесь, опять отек пошел, опять меняйте и так далее. Через какое-то время вы научитесь уже преодолевать состояние отека, дойдете до иголочек или жара в теле. И тоже первое ощущение испуг, что больше не могу. Меняйте положение тела. Придет время, и вы преодолеете жар, и появится онемение. Больше не могу, меняйте положение тела. Придет время, и появится легкость. Легкость появилась, все, можно менять положение тела спокойно. Не надо дальше чего-то ждать. Понятно? Обычно вот этот первый круг очищения или первый психический цилиндр очищается за 40 минут. Вот вы 40 минут не двигаетесь, и у вас это дойдет до легкости. Обычно отек начинается где-то через 15 минут неподвижного положения тела. Жар где-то через 25, онемение через 30-35, и потом легкость через 40. Это один психический цилиндр очистился. И этого, в принципе, достаточно. Лучше, ну, некоторые люди могут... Вот кто из вас неподвижно может сидеть вот в каком-то положении тела, допустим, полтора часа и вообще ничего не чувствовать, никаких отеков там, ничего, нормально себя чувствовать? Есть такие люди? Поднимите. Вот вам можно делать йогу, очищать четыре цилиндра. Четыре цилиндра, одно положение тела, это 1:40. Запомнили? 1:40 в одном положении тела, а бегать можете меньше, допустим. Вам только, ну, вы вот один из всех можете йогой себя очищать полностью. Просто все люди разные, у кого-то так, у кого-то сяк. Один из четырех, из трех методов надо делать на все четыре цилиндра. Понимаете, пост на все четыре цилиндра – это 2,5 суток на воде. Запомнили? Вот я, допустим, пощусь... Самый эффективный пост – это пост на воде для очищения организма, для долголетия. Не выдумывайте больше ничего. Ни сухой пост, ни там, ни еще какой-то. Запомнили? На воде. Сколько пить, сколько хочется. Вот хочется столько, столько пить. И есть люди, которым больше надо пить. Горячие люди по природе. У них организм привык пить много. А есть люди холодные по природе, им надо пить мало. Некоторые говорят, мало пьешь, сдохнешь. Неправильное мышление. Если не хочется много, пейте мало, и будет хорошо. Не надо ли, вода тоже может быть лишней в организме. Понятно? Все, разобрались. Просто не путайте желание есть и желание пить. Допустим, если вы чувствуете голод, чуть-чуть попейте. Если голод прошел, значит вы не голод чувствовали, а жажду. А? Сейчас расскажу. Вот смотрите, я один психический цилиндр прочищаю каждый день. То есть я пощусь с вечера, то есть поел вечером легкой фруктов, я расскажу, как питаться. Я вечером ем фрукты и молоко пью. И потом я ем только в обед, это где-то в час. То есть если посчитать, получается 14-16 часов. Это получается один психический цилиндр. И я так делаю всю жизнь, никогда не ем утром. Потому что это самое эффективное время для очищения. Когда солнце восходит до обеда, в это время организм и так очищается. А если ты еще не ешь в это время и воду пьешь одну, то у тебя прямо все будет очищаться супер. Понимаете? Потому что все силы идут на очищение. И я так делаю каждый день уже лет 20, наверное. Организм привык, мне вообще даже с утра и кушать не хочется. Я не против утреннего питания. Я говорю о том, как я делаю. Есть другие методы поста. Допустим, второй метод поста – это поститься с вечера и до следующего утра. С вечера до вечера не поститесь. Это неправильный метод. Или до обеда поститесь, или до следующего утра. Это уже полтора суток. Понятно? Потом можете поститься... Вечером покушали, потом весь день не кушайте, и на следующий день только в обед. До обеда, то есть. Или до утра, до следующего. Это уже 2,5 суток. Больше 2,5 суток поститься не надо. Нет смысла. Все 4 цилиндра прочистились, все. Дальше пост не имеет никакого значения. Для долголетия. Запомнили? Как часто? Вот по 14 часов можно поститься каждый день. А по полтора сутки надо поститься раз в 2 недели. А если вы хотите поститься 2,5 суток, то не чаще, чем раз в 3 недели. Иначе будет перегрузка в организме. Вы не замучились меня слушать? Женщинам вообще не бегать, ни статические упражнения, ни пост не надо. Потому что женщины... Как бы они, понимаете, они такие хорошие, такие любимые, что они не стареют, не болеют, а порхают, как бабочки все время. Все, ничего им не надо, женщин. А если говорить правду, то, понимаете, женщинам очень тяжело будет бегать 16 километров. Очень тяжело. А вот поститься 2,5 суток вообще no problem. Женское тело легче переносит пост. Поэтому делайте пост себе основным очищением организма. Допустим, статические упражнения на втором месте, а бег, допустим, на третьем. Но вообще, если говорить, что себе делать на первом, на втором или на третьем, все зависит от болезни. Давайте я вам разберу по болезням сейчас. Вот смотрите. Если у вас напряжение в теле, то 2 аскезы. Длительное движение и неподвижное положение тела. Напряжение, до свидания. Если у вас жар в теле, жар, допустим, вот у мужчины жар, чаще всего у мужчин жар в теле, у женщин чаще всего напряжение, но иногда у мужчин тоже напряжение. У всех с возрастом, у всех людей напряжение. Старость означает напряжение, запомните. Когда старость приближается, напряжение все больше и больше, поэтому движение – это жизнь. Но когда жар в теле у человека, он, жар лечится с помощью... статических упражнений и поста. Жар уходит. Что такое жар? Язва желудка, аллергические заболевания. Это повышенное давление может от жара быть. Бесплодие может быть от жара у мужчин чаще всего. Это статические упражнения плюс пост на воде. До свидания, жар. теле. Человек остывает от этого. Глубокое остывание происходит на уровне психики. Сильный жар в теле означает гневливость, обидчивость, раздражительность сильная, аллергические заболевания, непереносимость продуктов питания, там каких-то. Воспалительный процесс, вот воспаление, там, простуды, это все жар в теле лишний. Пост плюс статические упражнения, правильно, до свидания, простуды, до свидания, жар в теле. Теперь лишний вес, как лечить? Длительное движение непрерывное и пост. Некоторые говорят, жрать надо меньше. И это правда. К врачу анекдот такой. К врачу приходит женщина толстая и говорит, доктор, пожалуйста, помогите мне избавиться от лишнего веса. Что мне надо делать? Врач смотрит на нее и говорит, жрать надо меньше. Она, спасибо, прием закончен. Как будто она сама не знала. Длительное движение плюс пост. Запомните, в основном причина основная, почему люди имеют лишний вес, от перенапряжения. Когда человек напрягается вечером, ему хочется расслабиться. Когда он кушает, его это расслабляет. И он потом идет спать. А если он не покушает, он даже спать не сможет от напряжения. Это искусственный способ расслабления. И когда человек ест на ночь, вот смотрите, мои хорошие, вот смотрите, если взять, допустим, движение солнца, да, то с 12 часов ночи до 12 часов дня в организме идет распад. Вещества распадаются. А с 12 часов дня до 12 часов ночи идет синтез. Синтез, понимаете? Это значит, что если вы нажрались на ночь, то это не для того, чтобы было много силы. Все это идет в жир. Поняли? Вот. Но если вы хотите, чтобы жир не пошло, то можно дождаться до полуночи, да, не спать. Но тогда сон будет нарушен. А если ты не можешь набрать вес, то это то же самое. Это означает, что сильное напряжение, сильный жар в теле. То есть сильное напряжение, сильный жар. Что делать? Напряжение, бег плюс статические упражнения, жар, статические упражнения плюс пост. Видите, все равно пост, но недолго. И еще, смотрите, если вы не можете набрать вес, у вас нарушен обмен, и вы говорите, у меня аппетита нет. Бег. Понимаете, когда человек бежит, у него сильно повышается огонь пищеварения, у него разогревается все в организме, начинает все усваиваться. Понимаете, но не один бег, потому что если вы только бегать будете, то вы еще больше похудеете. Нужна статическая еще гимнастика, она тоже как бы улучшает обмен веществ в организме. Потому что у вас два типа напряжения, статическое и динамическое напряжение. Нижний низкий рост означает напряжение излишнее в теле. То же самое, да. Ну ладно, все, мои хорошие, я вам причины старения рассказал, как избавляться, рассказал, да. Добавлю к этому еще, что кроме активного аскезы, активного очищения организма, также существует пассивное. Чем отличается активное от пассивного? Активное очищение прочищает загрязненные психические каналы, избавляет от хронических заболеваний. Запомнили? От хронических заболеваний активная аскеза, вот это вот. А ну там, эй, товарищ, больше жизни. То есть это от хронических заболеваний. Заставляет себя жить. Вот когда ты лежишь дома, я не побегу, это желание умереть. Обожрался, желание умереть. Не встал, желание умереть. Вот. Не хочешь на лекцию идти, желание умереть. Работать над собой не хочешь, желание умереть. Простить не хочешь, желание умереть. В депресснике живешь, желание умереть. Желание жить, что такое? Заставил себя побежать, заставил на лекцию сходить, заставил всем желать счастья, простил, попросил прощения, не поел на ночь. А? Это все желание жить. Да? Вы точно знаете? Вам говорить или не надо? А? Можно? У вас откладывается в сосудах, мой хороший. Понимаете, не обязательно вот будет лишний вес откладываться. Откладываются еще токсины, такое понятие. У вас откладываются в сосудах. И уже сосуды головного мозга начали страдать, сосуды сердца. Вот. Будет откладываться обязательно, понимаете, обязательно. То есть где, это уже другой вопрос. Я могу видеть организм человека, и я вам докладываю обстановку. Все. Все проблемы в воде. Вода, от воды мы все умираем. И поэтому надо живую, а не мертвую воду. А живая вода – это мой электрический аппарат, который я рекламирую. Но сначала я вам скажу, что вы все сдохнете без этого аппарата, а потом буду его продавать. Это современный бизнес. Вода важна. Какая, какой состав? Человек привыкает к любому составу воды постепенно. Привыкает и выводится из организма все ненужное, если человек совершает аскезы. Все ненужное в воде выводится, понимаете? Но состав важен. У вас хорошая вода здесь. Бывает плохая вода. Вот, допустим, там, где я живу, там много извести в воде. У вас хорошая вода, чистая достаточно в городе. Ничего плохого от воды вы не получите, я вам точно говорю. Но бывает, что вода тяжелая. Ну, как бы, бывает такое. Но даже это не является главной причиной старения человека. Главная причина – это лень. Лень и напряжение – две причины, разрушающие здоровье.
Человек активный, а у него желчь.
Потому что напряжение там, понимаете, желчный пузырь перенапряжен. Активность – это же не означает, что он расслаблен. Можно бегать весь день на работе, но расслабление идет от плавного, счастливого, длительного, непрерывного движения. Вот смотрите, вы даже бежите, допустим, 5 километров, остановились, уже очищение в организме заканчивается. То есть нужно пробежать больше уже, чтобы очистить организм, понимаете? А если вы там чуть-чуть туда побежали, сюда побежали целый день, то ничего не очищается. А если вы еще в напряжении это делаете, то еще хуже будет. То есть, если вы двигаетесь в напряжении, наоборот, вы стареете от этого быстрее. То есть, мы говорим о зарядке батареек сейчас. Нужно двигаться спокойно, радостно, всем желать счастья в это время. Даже если вы бежите и думаете, скотина такая на жену, вы не будете заряжаться. У вас язва желудка, наоборот, откроется вот такой бег. Или геморрой вылезет, понимаете? Искривление позвоночника бегать нельзя, и ходить даже нельзя, и сидеть только иногда. Как? Смешанное заболевание суставов ни в коем случае. Готовьтесь к земле. Вот послушайте, как врачи убивают людей. Сейчас я вам расскажу. Я не против этого врача, который мне помог установить диагноз. Мне поставили диагноз глаукома в глазу. Иногда бывает так, что человек вроде все правильно делает, да, но он подвергается каким-то чрезмерным нагрузкам. Понимаете, вот для меня чрезмерная нагрузка, то есть я всю жизнь страдал от чувствительности глаз. Мне даже вот эти вот фонари все, они меня очень сильно напрягают. Понимаете? И я поэтому заболел одним заболеванием. Мне начало повышаться внутриглазное давление. Когда я пришел к врачу, то есть давление было ужасным. В этом глазу уже терминальная стадия глаукомы. 40 вместо 20 давления. То есть уже он мне сказал, если такое будет продолжаться давление, через полгода у вас, вы ослепнете, у вас будет отслоение сетчатки. Это было ровно год назад. Вот, теперь я вам расскажу, как влияет вот это врачебное мышление на наше сознание. Послушайте внимательно. Я не против этого человека, он мне поставил диагноз. Я думал, у меня просто напрягается глаз, я это чувствовал. Но я не понимал последствий, я не знал, что это приводит у меня именно к повышению внутриглазного давления. Итак, я этого врача спросил, а как лечить глаз? Он мне сказал, только капельками. Нужно утром и вечером капать капельки для того, чтобы вылечить глаз. Я тогда спросил, вообще нагрузки какие-то, допустим, я бегаю по 16 километров. Чего? Я в проруби купаюсь. Чего? А я на голове стою. Чего? А я пощусь. Ну, не надо так сильно, что аккуратненько. Вот теперь слушайте меня внимательно. Я вылечил себе глаз. И понял потом, почему он страдает. Если бы я не делал вот этого, не смотрел бы в компьютер по 4-5 часов в день, у меня бы этого болезни глаза не было. Я сейчас вам расскажу интересные вещи. Я когда побежал свои 16 километров, я купил аппарат измерения глазного давления. Сейчас есть ручные аппараты, можно померить где хочешь. И во время пробежки я измерил давление в глазу. Оно оказалось в норме. Когда я стоял на голове, мне мой помощник померил давление в глазу. Оно оказалось в норме. Когда я сидел в бане, померил давление в глазу, оно оказалось в норме. Когда я постился, померил, оно оказалось в норме. Понимаете? А вот когда я начал смотреть в компьютер, померил, оно резко повысилось. Понятно? А потом я проверил всех своих офисных работников, даже молодых парней. У них тоже у всех повышалось давление через 3-4 часа работы на компьютере. Ну, не так сильно повышалось, но чуть-чуть. И я тогда понял, что вот этот, что делает с нами этот компьютер, что он повышает глазное давление у всех. Даже тех, кто не знает об этом. Теперь, что меня спасло? Я понял, что я не смогу, как бы без компьютера мне нужно работать, я прием веду пациентов. И я начал молиться просто. Самое главное, не поддаться на эту провокацию. Когда тебе говорят, бегать нельзя, ходить нельзя, то нельзя, значит, в этот момент включается механизм старения, саморазрушения в организме. Когда человек понял, что ему нельзя двигаться, нельзя жить, значит, он помирает. Понимаете, если вам сказали, на солнце нельзя, на воздухе нельзя, на земле нельзя, в воде нельзя, и вы поверили в это, готовьтесь к земле. Понятно, да? Поняли систему? Если вам врачи сказали, ходить нельзя, двигаться нельзя, сидеть нельзя, лежать нельзя, то нельзя, все нельзя, и вы поверили, значит, готовьтесь к земле. В чем же правда врачей в данном случае? Правда заключается в том, что если у человека больны суставы, надо медленно ходить, но долго. Не ходить, а медленно ходить. А потом, когда вылечится, надо медленно бегать, а потом быстрее. Вот это правда. А если человек поверил, что им вообще нельзя бегать там, или вообще нельзя ходить, вообще нельзя на свежем воздухе, значит, это неправда, это разрушает его жизнь. Поняли с больными суставами там? Вопрос мне задала женщина. Поняли или нет? Больные суставы означают напряжение. Напряжение означает длительное движение, неподвижное положение тела. До свидания, больные суставы. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вам легко говорить. Хорошо. У меня есть родственник, родной дядя, который имел больные суставы коленные. И он сказал, Олег, у меня деформация. Я не могу бегать. Ходить тоже тяжело. И мне врачи сказали, будешь много ходить, а еще сильнее заболеешь. Ходить можно только мало, они мне сказали. Я ему сказал, если ты будешь меньше 10 километров ходить, ты никогда суставы не вылечишь. И он начал ходить потихоньку, увеличивая дистанцию. И когда он начал ходить больше 10 километров, у него суставы вылечились. И сейчас вообще не болят, несмотря на деформации. Вот и все, мои хорошие. Все очень просто. Организм – это не как машина, у него колодки не стираются, понимаете, а восстанавливаются, когда есть достаточно энергии. Теперь что я сделал со своим глазом? Я начал молиться, и в молитве я почувствовал сначала спокойствие, это первая стадия победы над судьбой, потом знание ко мне пришло. И знание было таким, что есть определенные зоны в организме, через которые можно давать энергии глазу, несмотря на то, что он истощается в работе с компьютером. И такой зоной является внутренняя поверхность уха, а источником энергии являются семена. Семена, в них заложено, есть потенциальная энергия, есть кинетическая. Например, вы яблоко едите, вы получаете кинетическую энергию. А потенциальная энергия тут, которую не видно. В семенах находится потенциальная энергия. И она возбуждается при контакте с зонами, связанными с разумом человека. А вот эти ушные раковины, они связаны с энергией разума. Энергия разума означает самоконтроль. То есть я все это как бы осознал для себя. Поставил сюда, ну, подобрал в течение нескольких месяцев себе 9 семян разных. Поставил в зону, связанную с глазом. Эти зоны я тоже научился понимать. В результате, как только я поставил все правильно, через 20 секунд у меня нормализовалось глазное давление. Сейчас у меня здесь 18 давление, а здесь 19, а в норме 20. И оно никогда не меняется у меня здесь в глазу. Это его контролируют вот эти семена. Понимаете, то есть я открыл такую методику лечения, которая позволяет нормализовать самоконтроль в организме. И этот метод мы сейчас применяем при всех заболеваниях. Особенно он эффективен для тех случаев, когда люди не могут длительно ходить или длительно стоять. Что это за люди, которые не могут очищаться с помощью воли своего организма? Что это за люди? Это дети. Они маленькие, они соображают, их не заставишь непрерывно двигаться, правда? Вот, поэтому мы детям сейчас активно ставим семена в уши при ДЦП и аутизме. И результаты очень хорошие. То есть детей расслабляет, и они начинают соображать. Уже много хороших отзывов. Хотя методику мы начали работать с ней полгода назад всего. Это все подбирается индивидуально. Мы исследуем порядка 3000 различных семян. И нашли те, которые влияют также и на психику человека. Можно лечить психические заболевания у людей таким образом. Можно лечить бесплодие очень эффективно, особенно когда надо настраивать гормональные функции в организме. Женское, мужское бесплодие – очень хороший результат. Просто ставим семена, подбираем индивидуально. Я могу сказать, какие семена, но вы сами не сможете подобрать. Все индивидуально. Допустим, для лечения глаза я использую следующие семена. Семя яблока, семя арбуза, семя винограда, семя льна, кунжут, семя кунжута, семя свеклы, ну еще пару семян, которые вы не знаете, семя бархата амурского дерева. Вот, вот такие семена. Если у вас, допустим, повышается глазное давление, глаза устают и все прочее, вы просто к нам обратитесь, лечение стоит 22 тысячи рублей. Вы будете носить, можете всю жизнь носить эти семена, и всегда вам будет помогать. Если вам не поможет, мы вам вернем деньги. Ну, то есть, можно глаукому лечить, можно лечить любые заболевания глаз, кроме, я пока не изучал, вот, близорукость, дальнозоркость, я пока этим не занимался. Ну, думаю, что в ближайшее время мы это тоже будем изучать. Точно так же. Мы ставим семена человеку, и у него проходят приступы эпилепсии. Вот точно так же. А? Обязательно. Как только мы поставили семена, и приступов нет, потому что во время приступа же опасно бежать, можно упасть и разбиться просто. Поэтому мы сначала ставим семена, у человека проходят приступы, а потом бег. Сначала ходьба, а потом бег. А без этого все равно не вылечится, потому что эпилепсия означает напряжение психики. Вот и все. Очень просто. Вот так родился новый метод. Год назад я себе сначала поставил на себе, попробовал, полгода поносил, потом начал лечить людей этой методикой. Это все можно делать дистанционно. Не надо приезжать к нам. Мы высылаем семена, потом отрабатываем схему. Это все абсолютно индивидуально. Даже, понимаете, разные сорта, допустим, свеклы, они по-разному действуют на человека. Поэтому надо даже сорт подбирать, не то что вид продукта, а даже сорт. Все мы вот именно так, все научно очень подходим к этому и все абсолютно индивидуально подбираем человеку. Одному один сорт свеклы, другому другой подходит и так далее. У меня здесь помощник, врач, он вам расскажет, как у нас полечиться, если вам надо. Особенно эта информация ценна для тех, у кого дети болеют аутизмом, задержка речевого развития, психического развития. Это просто бесценная возможность, потому что вряд ли кто-то еще может с этим что-то сделать. Но мы сейчас будем изучать, как вам все-таки с этим быть, с этими детьми и с этими болезнями. Итак, поехали дальше. Ну, то есть, следующая тема называется бесплодие. Откуда оно берется? Бесплодие мужское и женское. Основная причина бесплодия заключается в гиподинамии, нехватка энергии в организме. 80% причин бесплодия — это просто человек. У женщины, понимаете, молодая девушка, допустим, 18 лет, 20 лет, она легко рожает, потому что энергетическая структура организма активная. То есть у нее энергии, батарейки заряжаются легко, потому что она молодая. Чем человек старше, тем ему надо больше прилагать усилий для зарядки вот этих психических батареек. Поэтому смотрите, и когда человек растет, потому что смотрите на улице, если вы возьмете в парк просто, пойдете, кто там гуляет в парке? Дети и старики. Почему? Потому что старикам надо гулять, потому что у них организм уже не может всасывать энергию сам. А дети, потому что они растут, им тоже нужна дополнительная энергия. А в зрелом возрасте человек не понимает, что ему энергии не хватает. А что такое бесплодие? Это означает, что нужно включить дополнительную энергию в организме, чтобы женщине зачать и выносить ребенка. И так как у ней застой энергетический в организме, понимаете, поэтому эта энергия дополнительно и не включается. А она это воспринимает как воспалительные процессы. Там. Это все происходит из-за застоя. Понимаете, то есть просто что делать? Вот эти три типа аскезы, допустим, вы решили зачать ребенка, у вас, допустим, и получается. Три типа аскезы: бег, пост и статические упражнения. И 90% случаев, что вам даже лечиться не нужно будет, что вы получите такой результат. Запомнили? Теперь смотрите, как определить, что вам надо. Если у вас лишний вес, значит пост и бег. Если у вас спазмы, допустим, в придатках, там нарушена, ну, как бы проходимость там, труб, или просто у вас там, допустим, цикл страд, боли, это значит бег и статические упражнения. У вас там просто напряжение. Если у вас постоянно воспалительные процессы идут, и это значит, что у вас там токсины могут быть, тогда пост и статические упражнения. Но лучше все три сразу делать, как бы, и все нормально. Теперь смотрите дальше. Существуют продукты питания, которые помогают зачать. Женщинам помогают зачать овощи, которые растут над землей. Это все виды капусты, они улучшают гормональные функции женщины. Дальше кабачки, тыквы, патиссоны, огурцы. Запомнили? Вот эти продукты дают силы женщине зачать, а также молоко. Молоко, сливки и сливочное масло. Запомнили? Вот эти продукты плюс фасоль белая, в основном светлые продукты, дают возможность зачать женщине. Запомнили? Теперь мужчине какие продукты дают возможность зачать? Это все корни, корнеплоды, в сыром виде или в вареном, лучше в сыром есть, больше сил будет. Также очень эффективно помогает зачать корень женьшеня. В магазине можно найти, заваривать, пить как чай. Лучший, самый эффективный способ добывать из трав, из корней, добывать силу, это суп. Не отвар воды, а суп. Вы добавляете прямо в суп порошок корня какого-то и супом прямо кушаете. Суп — это то, что возбуждает пищеварение, и прямо с этим активным пищеварением вы сможете эти корни и поглощать. Мужчинам имеется в виду. Итак, смотрите, зерна – это те продукты, которые побеждают мужское бесплодие. Запомнили? Зерна плюс корни. Вот эти два вида продуктов можно кушать для того, чтобы победить мужское бесплодие. Все сырое, понимаете, мы говорим о пране. Лучше всего проращивать, есть в сыром виде зерна. И корни тоже в сыром, потерки, корень свеклы, корень сельдерея, редиска, редька, хрен, Вот эти корни надо тереть и кушать. Вот именно для лечения бесплодия женщинам подходит лук также. Лук просто вот эти вот, как бы вот эти луковицы подходят для лечения бесплодия. Так лук это не самый лучший вариант пищи, потому что он увеличивает похоть. А похоть увеличивает истощение организма. Одна из причин бесплодия – чрезмерное увлечение сексом. Люди истощаются просто. Энергия половая истощается, зачать невозможно. То есть для того, чтобы зачать, не надо увлекаться частым сексом. Раз в месяц – это самое частое для того, чтобы зачать ребенка. Чаще уже истощение наступает. Семя должно быть таким сильным, чтобы даже никакие преграды не помешали ему зачать. Редко, но метко, да. Хорошо, я вам это тоже расскажу. Девочку хотите? Девочку? Будь девочка, знаете. Хорошо? Поняли? Что кушать для того, чтобы не было бесплодия? Поняли, что кушать? Разобрались, да? В основном мужское бесплодие идет от перегрева. Поэтому мужчинам хорошо, если мужчина чувствует, что ему жарко спать, что у него как бы нарушение самой функции половой, мужской половой функции нарушение, жарко спать, гневливость чрезмерная, то это значит, что он перегрет, и семя перегревается. Это 70% мужского бесплодия. Что делать? Вода помогает, плавание. Есть активное очищение психических каналов, а есть пассивное. Вот вода, она охлаждает человека пассивно. То есть при пассивном очищении организма болезни хронические не пролечиваются, но острые заболевания проходят. Вот, допустим, воспаление в организме, не хроническая болезнь, проходит пассивное воздействие. Пассивное воздействие – это земля, вода, солнце. Все факторы природы без аскезы, без движения. Просто в воде постоял и остыл. Понимаете? Просто на солнце побыл и нагрелся. Просто на земле побыл и расслабился. Понятно, да? Активное плавание тоже хорошо. Вот, кстати, это альтернатива бегу. Это плавание. Это естественное тоже пребывание, естественное состояние плавания. Но долго не проплаваешь, потому что вода переохлаждает организм. Поэтому бег все равно, если на длительное очищение организма, бег лучше. Но если ты недолго хочешь, тогда можно плавать. Вот, кстати, плавание лучше при истощении, когда не можешь поправиться. Вот тогда плавание лучше, это точно. Потому что вода, а это среда водная, она увеличивает предрасположенность к накоплению веса. Женщинам очень важно понять, что бесплодие лечит также контакт с землей и с водой. Мужское бесплодие лечит контакт с чистой, правильной солнечной энергией. Но часто вот именно мужчины перегреваются из-за того, что неправильный образ жизни. Поэтому мужчинам, может быть, лучше солнечную энергию получать не от солнца, а от зерен. У них тоже очень много солнечной энергии. Проросшие зерна – это хороший способ увеличить силу семени. Итак, смотрите, зерновые хорошо мужчинам, а бобовые – фасоль женщинам от женского бесплодия. Я говорю сейчас только про бесплодие. То есть я говорю о том, что вот если... А?
Один раз в месяц уже перенапряжение идет.
Ну, дрова надо колоть, значит, что-то делать с перенапряжением. Просто если часто, то у вас семя теряет силу. Сперматозоиды, они становятся такими слабыми. Он яйцеклетку видит и такой, нет, слабые становятся, понимаете? А когда он ждал долго, он такой, понимаете? ждал, у него жажда сильная, он там прошибает все препятствия и преодолевает, и все. Насчет зачатия мальчика и девочка, то есть в ведах тоже есть такое знание. Я вам расскажу его, но нет гарантии все равно. Первое, что нужно знать, если во время отношений больше счастья испытывает женщина, то родится девочка. Если больше счастья испытывает мужчина, мальчик. Ну, предрасположен. Мы говорим о предрасположенности. Там много-много всяких предрасположенностей. Даже смотрите, если у обоих супругов дышит правая ноздря, время зачатия, родится мальчик, а левая девочка. Если на улице пасмурная погода, склонность родиться девочка. А если ясная погода, мальчик. Если зачатие происходит в четные числа, значит девочка, а не четный мальчик. Понятно? Факторов сколько? Дни недели тоже. Понедельник, среда, пятница, девочка. Вторник, четверг, суббота, мальчик. Есть мужские дни, есть женские дни.
Воскресенье общее.
Это, наверное, там, в Европе, они в воскресенье всех зачинают.
Там у них все общее.
Ну, ладно, поняли с бесплодием, да? Хорошо, поехали дальше. Значит, насчет нашего лечения, вот здесь вот находятся зоны в ушах, вот здесь вот внизу, вот мочек, за мочками, вот здесь находятся зоны, куда мы ставим семена. Какие мы семена ставим? Те же самые, семя тыквы, семя кабачка, семя огурца. Дыня, кстати, еще женское бесплодие, а мужское бесплодие, дыня еще лечит, дыня. Вот. Семя дыни мужчинам ставим. Женщинам, здесь женщинам ставим семя кабачка, тыквы, фасоли, огурца, лука, семя лука ставим, потом семя редиски, кстати, женское бесплодие, редиска лечит. Вот. Семена всех видов капусты, вот какие только есть, ставим для лечения женского бесплодия. Да, вы будете приклеивать, мы вам назначаем, вы на пластыре просто приклеите. Вы у меня видите здесь вот пластырь? Нет. Телесного цвета. Вот здесь у меня 9 семян стоит для лечения глаза. Также вот сюда будете от бесплодия ставить. Чуть пониже. И носить можно ночью, то есть ночью надо носить. Днем не надо, потому что все функции, связанные с половыми органами, лечатся ночью, по ночам. Ну ладно, я вам рассказал. Теперь поехали дальше. Вирусная инфекция. А? Что? Мужчинам что ставим? Задача выполнена. Можно не идти. Че, если вы уже родили, так что вам идти? А? Как? Срок лечения? Срок ношения семян, я думаю, за год реально. Год носите и как бы... Ну, плюс еще надо еще бегать, понимаете, двигаться. Думаете, семена поставили и все, что ли? Нет, вам придется делать все то же самое, плюс семена еще. Не раз в месяц, да. Вот это самое главное, что вы запомнили. А? Они истощаются, их можно носить только сутки, одно семя, потом выкидывать надо. Оно теряет свои силы, батарейка. Семена растений сутки, семена деревьев 5 суток держатся. Они более сильные, семя дерева больше силы имеют. Ну ладно, все, закончили эту тему, да?